Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко и Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 4 балла пробки в Москве. На данный момент не так плохо, как могло бы быть, но и не так хорошо, как бы хотелось. Плохо на въезд с Горьковки, то есть на шоссе энтузиастов. Зато по шоссе энтузиастов сейчас необычно хорошо можно проехать, потому что, ну, как бы там все скопилось еще до МКАД. Что еще? А, вот, смотрите, значит, заезд с Ярославки плохой. Прям плохой. Что еще? А вот же ж у нас Новая Рига опять стоит. От этого кольца, которое на Красногорск, и до МКАД, и даже после МКАД, туда уже на проспект маршала Жукова, и, я так понимаю, в туннеле все встает. Это у нас Новая Рига, ну и проспект маршала Жукова стоит. Я все еще задаюсь вопросом, зачем эти люди покупали эти дома на этой своей Новой Риге, если теперь они стоят каждый день практически, я просто уже давно это наблюдаю, каждый день хуже даже, чем на Горьковке. У меня есть ощущение, что именно восточная сторона Москвы, она становится такой респектабельной. Ну, пробка на Горьковке меньше, чем пробка на Красногорск, ну, в сторону Красногорска. Когда так получается. Ну, и такое обозначение. Главная национальность, понт. А, нет, я не понимаю. Так, а что вы, Хасаныч, не даете работать, говорит харьковчанин. Хасаныч, на работу, что вы такой рассказываете, харьковчанин? Вы сами придумали, она работает. Она в эфире не работает, я так понимаю. А так, ну, она и не говорила, что она хочет. Вы такие все умные, а что это вы, Хасаныч, а вы у нее спросили, хочет она работать или нет. Ну, вы такие молодцы. Так, что, Леха, попал под весенний призыв, говорит Фельдман. А, Фельдман, понятно, смотрите инстаграм мой. Ну, что, смешно же было? По-моему, мне очень даже идет. Мне кажется, надо действительно как-то обриться на лысо уже. Пора, потому что и погода такая в Москве, хотя, говорят, похолодает все-таки. И сейчас придет все в климатическую норму. А климатическая норма для Москвы — это примерно 22-24, вот, ну, как-то так. Ну, вот я слушал, пока я ехал на работу, Рому Щукину, и он объяснял, вот, он где-то там это увидел, новость, и он расскажет, 22-24, или не он, или это был Стас, вот, Скалов, да, скорее всего, так, в новостях. Так, большинство, дебил в дороге тонировал. Да, вы обсуждали тонировку. Я понимаю, есть такая история. Кстати, ну, не, я не знаю, стоит ли ее сейчас обсуждать. Меня больше зацепило вот то, что россияне не хотят работать, точнее, хотят работать 5 дней в неделю, а не 4. Это довольно странно, правда. Вот смотрите, сейчас это расскажу вам. Так, где же это? А вот, жители России не поддержали идею о 4-дневной рабочей неделе. Против этого высказались 48% респондентов. За 29%. Об этом свидетельствует результат опроса ВЦИОМ. То есть у меня вопрос либо к россиянам, то есть к вам, либо к ВЦИОМу, кого он спрашивал, я не понял. Дальше. В то же время 17% отнеслись к возможности такой перспективы безразлично, 6% затруднились с ответом. И как уточняет РИА Новости, большинство противников 4-дневной рабочей недели оказалось в населенных пунктах до 500 тысяч человек. А также среди людей старше 60 лет. Сторонники идеи — это преимущественно жители мегаполисов и крупных городов, а также те, кому не исполнилось 35 лет. Короче, в столицах, так сказать, в северной, в настоящей, не только в северной, люди понимают, может быть, в Екатеринбурге, что лучше работать 4 дня и получать те же самые деньги. В селах и в малых городах люди боятся, что если ты работаешь 4 дня, ну, будешь работать 4 дня, то ты не будешь получать те же самые деньги. Такая элементарная логика. Тебе за 4 будут платить, поэтому какой черт мы должны работать 4 дня, а не 5 дней? Ну, тогда мы хотим работать 5 дней. Но по этой логике надо хотеть работать 7 дней. Потому что когда ты будешь работать 7 дней в неделю, ты еще больше заработаешь, правильно? Ты будешь зарабатывать много, но недолго, потому что умрешь, скорее всего. Ну, а как? Ну, от перенапряжения где-нибудь упадешь просто, и все. Да, вы готовы зарабатывать на 20% меньше, работать 4 дня, говорит Русланович. Вот, Русланович также рассуждает. А почему на 20% меньше? Объясните мне, пожалуйста. То есть, какая логика? Если человек выполняет работу за 4 дня, ту же самую, которую он должен выполнять за 5 дней, почему ему должны платить меньше? Ну, почему? Какая в этом логика? Я в этой логике никакой не вижу. Более того, если человеку сказать, у тебя будет 3 выходных дня, но ты должен выполнять те же самые обязанности, которые на тебя возложены, и в том же самом объеме. Как вы думаете, человек справится за 4 дня? Ну вот, я думаю, что справится. Знаете почему? Он не будет, может быть, лишний раз ходить курить на работе. Может быть, он лишний раз не будет пить кофе, делать какие-то неимоверные перерывы в своей работе. Потому что он будет знать, что выходных у него 3, благодаря тому, что он здесь впахивает. И я всегда думал. Есть такое, знаете, есть такое слово «жопа-часы». Да, «жопа-часы». Это когда человек садится ягодицами на стул и проводит некое время на работе, чтобы потом в определенный момент выйти, да, с этой работы и так далее. И вот он вроде бы работал, хотя он пил кофе, он как-то развлекался, он тусовался, веселился, ну и так далее. Я бы лучше меньше часов в день работал, чем меньше дней. О, кстати, погодите, у меня важное сообщение. Я понял, слушай, у меня важное сообщение. Я встретил человека в одном торговом центре, значит, представляешь себе, встретил человека в одном торговом центре. Он охранник, я так понял, или что, или там руководитель охраны. И он говорит: «Алексей?» Я говорю: «Да». Он говорит: слушаем вас. Я говорю: «Спасибо большое». Он Андрей из Латкарина. «Привет, Андрей из Латкарина!» Я пообещал просто передать ему привет. Это нормально, мне кажется. Ты бы работал 4 дня или нет? Я все-таки вот хочу от тебя услышать.
Я?
4.
Ну, если меня заставят, то я, да, 4.
Нет,
4
могу. Вместо 5.
Если скажут, что нет возможности работать 5, я буду 4.
Да? Не, подожди, а если те же самые деньги, но 4 дня?
То же самое.
То же самое.
Когда редко у тебя плюс один день к 2 дням, это очень классно. Да. И ты сразу понимаешь, какая разница между 2 днями и 3, но да. Если это будет каждый раз 3 дня,
почему? Вот смотри,
то ты полжизни не работаешь.
Не, ну мы сейчас читаем, да? Вот почему жители России не поддержали идею о 4-дневной рабочей неделе? То есть вот жители малых городов, в отличие от столиц, вот почему? То есть, почему? Они боятся, что им не будут платить, правильно?
Им просто неприятно дома находиться.
Им неприятно, но противно.
На самом деле, конечно, ты не можешь думать еще о том, что как вот за счет чего экономика, то есть у нас так низкая производительность труда. То есть она низкая, то есть люди работают много, упорно, но
бесполезно,
результат выхода.
Но бесполезно.
Да, плохой. Вот, очень удобно это свалить на руководителей плохих. Ну, да. То есть мы-то все классные, ну, а руководители могут доделать, докрутить. Ну. Поэтому, а как 4 дня? А тогда что будет-то? Ну, то есть что будет? Ну, будет очень большая зарплата, то же самое, но цены будут в 4 раза выше или как?
Почему?
А если при тех же условиях, то есть ты приезжаешь в страну, условно говоря, такую же, Белоруссии, допустим, делают 4 дня, и ты туда едешь работать, угу. Например, да, 4 дня, и 3 дня дома, да? Развлекаешься.
Ну.
Не знаю.
Что работай головой, а не 8 часов в день, пишет Андрей. Ну вот почему? Ну ты вот смотри, ты могла тот же самый объем работы, который укладываешь в 5 дней, уложить в 4 дня? Ну ты нет, ты нет.
Нет, потому что один день новый. То есть как бы ты живешь от дня.
Давай, не как новостник тебя спрашиваю, новостника. Давай мы здесь все-таки, ну предположим, ты бухгалтер.
Менеджер.
Бухгалтер.
Ну я не знаю.
Менеджер.
Я не знаю, надо спросить у людей. Вообще, когда я работала в офисах, на низовых позициях в больших компаниях, это была симуляция работы. Ну, то есть там в одном месте вообще не было
симуляция
работы.
Симуляция жизни, я бы даже сказал.
А в другой было очень много работы, но она была такая бесконечная, текучка.
Да, и не нужно.
Ее не
как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро.
Да.
Неоднократно ваш шеф, добрая ему память, тоже рассказывал о новогодних праздниках. Неизвестно, что с ними делать. И уж если мы не находим... скажем так, что сделать с этими праздниками, что делать будет 3 дня в неделю. Представьте себе, что будут делать эти люди от нечего делать. Им будут платить большую зарплату, а выходных у них будет больше. Но мне кажется, это будет лишнее время все-таки, которое
лишнее
люди
время.
Просто не знают, куда потратить.
Почему? Да? Ну, с семьей потратить, куда-то поехать. Я бы тогда, знаешь, что сделал? Да. Я бы тогда жил в Питере еще. 3 дня в Питере бы жил, а 4 в Москве. А чего? Мне так нравится Питер, такой красивый город, такая дешевая недвижимость, ну, в смысле, если с Москвой
сравнивать. Я могу целую отдельную программу про дешевую недвижимость в Петербурге, предупредительную,
алармистскую. Какая нагнусная? Но я бы не покупал ничего, я бы, конечно, арендовал.
Вам очень много потратить, да, если вы вдруг купите дешевую.
Ну, мне просто нравится, красиво же все.
Ну да, нет, классично, конечно. Аренда дешевая.
Какие там низкая. Приятные места, вот куда можно там сходить.
Ну а что туда ходить? Вот так вот без работы, ты что ходить? Вот так
нет,
вот
с работы 4 дня поработал, а 3 дня отдохнул, ходить. Понимаешь? И опять 4 дня я поработал, и на 3 дня. Вот знаешь, когда 2 дня, ну что, я в субботу, например, улетаю, да, и в Австрию. Вот и мне нравятся австрийские озера, допустим. Вот. Соловьем при итальянский, а мне, например, австрийские. да? Да. Я улетаю, что я, ну, один день я просто нырнул, а на следующий улетел. Ну, назад. Это же неудобно.
Некоторые так и живут.
А так, получается, я улетел в пятницу, у меня полный день, суббота, купайся сколько хочешь, да, наслаждайся жизнью, а в воскресенье назад. Ну, это же прекрасно. Я не понимаю, почему, скажи мне, Настя, россияне не понимают, что это возможность летать, удобно летать в Австрию, в Швейцарию.
В Улан-Батор.
Да, конечно. Да? Почему я не понимаю? Почему они так и хотят вот зарабатывать эти свои деньги, лопаты их сгребать, а когда они их будут тратить, объясни мне, пожалуйста. Ну, серьезно, когда они будут тратить их?
Ну, это большое такое разграничение философское между работой и отдыхом, которое у нас стоит в голове, а на самом деле его же бывает, что и нет.
Я не понимаю, они же, я же уверен, что у них такая же проблема, как и у меня. Они не летают в Австрию, ты же знаешь, у нас загранпаспортов-то у людей почти нет. Они не летают в Австрию, потому что, они говорят, это невыгодно, это безумно. Ну, то есть, они говорят, зачем, в субботу вылетел, в воскресенье вернулся, а брать отпуск, ну, что я буду брать отпуск, мне так много дней не надо. А было бы 3, они бы и летали, правильно?
Ну, да.
А так они вынуждены летать в Грузию, а сейчас нельзя. А сейчас в Грузию нельзя лететь, все, извините, пожалуйста, ну как, ну так получилось, они там флаги жгут вот это наши, ну что-то такое, неприятное происходит.
Ну, понимаешь, у нас-то это никак не отразит, даже если сделают, вот завтра выйдет указ, четырехдневная неделя, ничего не поменяется, у нас же не как в Европе, когда сказано выходные отдыхать, под страхом смертной казни магазины не работают, потому что продавцы должны отдыхать в этот день, ты знаешь, да, вот эта проблема, с которой ты, приехав из Москвы там или из России, сталкиваешься, думаешь, господи, что это они тут, или там спят весь день закрыто.
Настя, помбон, смотри, пощечину нам дают. Дело в том, что вы, по сути, не работаете. Вам балаболить хоть 24/7 можно, а вот если бы вы пахали или у станка стояли, отношение было бы другое к труду, пишет помбон. Помбон.
Ну, помбон, наверное, думает, что интеллектуальные виды труда вообще никаких калорий нет.
Дело не в этом.
Да.
Конечно же, если ты хочешь видеть результаты своего труда, тебе нужно идти в сапожники. Если я не ошибаюсь, это говорил Эйнштейн. Ну, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Но ты понимаешь, да?
Может быть, Ленин, но это не важно.
Это не важно. Но это очень умная мысль, согласись, она классная.
Да.
Но если ты хочешь видеть результат своего труда, то иди в сапожники тогда. Вот примерно это он и предлагает. Ну, то есть, а вот трубу гнуть надо 5 дней в неделю. Почему нельзя согнуть столько труб, сколько нужно, за 4 дня, а не за 5? Реально, если бы те же деньги платят. Единственное, какой я вижу минус, я вижу вот этих вот всех гнусных всяких начальников и бизнесменов, ты понимаешь, которые скажут, а, 4 дня, так мы за 4 и будем платить. Не-не-не, та же самая сумма, та же самая. Ну, только это, давайте неделями считать заработок, и все. Ну, давайте неделями считать. Не почасовая оплата, не дневная, а недельная.
Может, они пытаются нас заставить работать эффективнее, мы научимся работать за 4 дня, то, что 5, а потом нам вернут 5-дневку, а мы будем еще на плюс сколько-то процентов делать.
Ничего не изменится, многие работают посменно, пишет Кирилл. Суворов это говорил. Ну, Суворов так Суворов, какая разница? Я 4 дня... Нет, ну, это тоже шутка, между прочим, просто панк написал с тремя смайликами. Так, я 4 дня в неделю работаю, но по 12 часов, пишет Григорий, ну вот, пожалуйста. А можно по часовую, но 12 часов в день фигачить, а потом раз, 3 дня отдыхаешь. Не по 8, а по 12.
Это называется вахта.
Ну.
Вахтовый метод.
Ну что, нормально?
Смена,
ну, по 12. Да. Вот, смотри, если бы у тебя был выбор, допустим, ты вот человек как человек.
Да.
Не такой вот гениальный, талантливый ведущая. Гениальная, талантливая ведущая, авторка. Понимаешь, там, да? Авторка, да, авторка, блогерка, там, телеграм-канальщица. Вот у тебя был бы выбор, смотри, 12 часов в день, но 4 дня, или 8 часов в день, но 5 дней.
Не, я бы вообще выбрала, как наши консьержи. Они работают 2 недели, через 2 недели меняются. Два мужика из деревни приезжают, да, они очень классно сидят, они живут.
Кстати, это очень интересно.
2 недели
это
сидишь в Москве, в центре,
а знаешь,
потом 2 недели к себе туда.
А ты знаешь, что так работает не только ваши вахтеры так работают?
Кто еще?
Так еще работает, например, новости на телевидении так работают, неделю через неделю.
Они живут на работе 1 неделю, а потом неделю...
Серьезно? Неделю полностью
домой?
Работают? Ну, вот у меня товарищ на НТВ, например, я не знаю, сейчас поменялось у них что-то или нет, но так было. Неделю работают, неделю отдыхают.
А смена-то сколько длится? 24 часа,
да
что ли?
Черт его знает, сколько он там длится. Я откуда знаю? Я что, смотрел, что ли? Нет, ну просто такое точно было. Вот, во Франции зарплата раз в неделю выдается. Если в пятницу не заплатили, то в понедельник никто не приходит, говорит Татошка. Я думаю, что при 4-дневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня должна быть 10 часов. Раскидать 5-й день по 2 часа на неделю, не забыв про обеденный перерыв, получится те же 40 часов в неделю, и, соответственно, та же зарплата, говорит Шнайдер. Вот и все.
Ужинный перерыв придется делать.
Вот и все. Вот и все. Я тебе это говорю, как аристократ. Это серьезно. Надо меньше работать, больше получать. Меньше работать, больше получать. Правильно?
Да. Вот
как мы с тобой делаем. Что? Скажи, что это за работа? 2 часа, правильно? 2 часа. А потом, что ты вообще делаешь? Как ты занимаешь свой день? Скажи мне, пожалуйста. Вот расскажи людям, как можно жить, как можно кайфовать от жизни.
Еще и ничего не успевать.
И не успевать, да.
Да-да-да. Это можно легко. Мне даже, мне кажется, рассказывать людям не придется.
Давай вот Юрий Николаевич нам скажет, как он думает. Потому что это важно. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Это старая уловка. В советское время тоже так делали. Толкали людей на рекорд, а потом рекорд делали нормы. И сейчас 4 за 5 сделаете, а потом вам скажут, а давайте снова 5, но уже с новой интенсивностью будете пахать, как за 4 дня.
То есть вы как Настя мыслите в этом смысле?
Я старый рабочий, 40 лет стажа.
Понял, спасибо большое. Ты, Николаевич, Настя, повторяй твою мысль, что сначала так, потом так. Но на самом деле нет. Знаешь почему?
Почему?
Потому что отнимать то, что ты уже дал, это очень болезненная история. Ну, то есть это бунты, это восстание. Ну, попробуй сейчас и введи вместо стандартного 8-часового рабочего дня 10-часовой. Попробуй.
Угу.
Ну, попробуй. Никто этого не попробует сделать.
Не
нет, не захочется. Нет,
а может,
нет.
Еще, знаешь как, я бы, если бы я была правителем, я бы ввела один день, вот этот вот библиотечный, 5-й, на освоение новой профессии.
А знаешь, у кого классная работа?
Мне
93-й говорит, у Каневского ненормированный рабочий день снимает «Следствие вели». Я вообще не в курсе, конечно, но я вдруг вспомнил, классная работа есть у людей. Когда, например, на телевидении, когда пакетно записывается программа, на полгода, например.
Да, это так, ток-шоу снимают иногда, подряд.
Ток-шоу обычно нет уже, а вот какие-нибудь программы развлекательного характера, не знаю.
А потом целый год их выдают.
Типа, кто хочет стать миллионером, там, что-то
такое. Неделю посидел там, да, в ангаре.
Да, ты все сделал, это как кино, там, сериал вот отсняли, а потом показывают его год. А человек ходит, бродит, деньги тратит, которые заработал. Вот же работа прекрасная какая.
Нет, я, кстати, серьезно говорю про освоение. Ты же знаешь новую концепцию, новый мир приходит.
Ты
больше не будешь
решила
всю жизнь
осваивать что-то новое?
Работать на одном месте всю жизнь. Это не актуально, потому что развитие, прогресс идет
быстро. А что ты
подобрала
себе уже?
А я вот, как раз мне еще день не дали отдельно, и у меня не было времени подумать.
Не было, да? Черт, у меня тоже не было. Я еще пока не придумал. Но у меня есть права категории А, Б, С. Я могу...
То есть ты на мотоциклах можешь
мототакси быть? Я могу развозить пиццу. Я могу возить навоз какой-нибудь на грузовике.
Ты можешь развозить станки, быть дальнобоем, знаешь, через Европу.
Я могу быть таксистом.
Да.
Я могу быть таксистом.
Таксистом кто угодно, я тоже могу.
Нет!
Что ты, смеешься? Ты не знаешь просто, насколько это востребовано. Почему нет?
Нет, нет.
Почему нет?
Нет, нет. Мы говорим о таксисте, мы не говорим о бомбиле, мы говорим о таксисте, о человеке высоком.
Устанавливаешь себе приложение. На телефончик. Настя. Наклеиваешь наклеечку, ставишь шашечку
так,
и вперед.
Господа, такси, простите, вот понимаете.
А ты
когда...
не знаешь, насколько востребована услуга, когда детей или бабы с детьми хотят ехать.
Погоди, можно я тут буду сейчас извиняться перед людьми? Подожди, за тебя.
Не поняла.
Господа, такси, братья, товарищи, Настя недооценивает
ваш труд. Университет на закончил специальный?
Так же, как и вы наш, когда вы говорите, вы же ба-ба-ба-ба в эфире, а ты говоришь, он сел за руль, да поехал.
Конечно.
Ну, ты же садилась к такому человеку, который просто сел за руль, да поехал, и к такому человеку, который ответственно относится к своему труду. Вот я буду ответственный таксист, я тебе обещаю, я не какой-то бомбила буду, который ночует в машине своей, потому что у него нет квартиры. Знаешь, так и такое бывает?
Да.
Они прям ночуют в машине.
Я даже думаю, что это очень правильно, да. Так и надо делать.
Они прям спят. Иногда ты садишься, ты берешь тариф эконом, садишься, и ты не понимаешь, а что за запах? А ты что, культурный? Ты же не можешь сказать, что за вонь в машине, я не понимаю. Ты же не можешь, и ты просто так приоткрываешь окно. И
нет,
так...
ты спрашиваешь, можно я открою?
Да, конечно. И вот ты сидишь тихонечко в окно и думаешь, так, сколько ехать еще, 10 минут, ничего. И вдруг ставишь пробку, например. Конечно, тяжело в этот момент. Но, знаешь, это действительно тяжелый, изнурительный труд. Это когда вот они за рулем умирают, некоторые таксисты. Приезжают из других стран, начинают работать. Я думал, что у них, знаешь как, они просто много работают и поэтому спят в машине, потому что нет времени на ночлежку, но ночлежка у них есть. Так я поговорил с таксистом с одним. Знаешь, что говорит?
Да.
Он говорит, да у них вообще нет ночлежки никакой. То есть он вот в машине просто живет. Представляешь?
Да.
Просто живет.
Меня поправляет Александр Первый, пишет, АИП открыть, лицензию получить. А что за лицензия? Ну, я сейчас
лицензию, конечно.
Что я лицензию не получу, что ли?
Ты что, обесцениваешь труд людей?
Нет, я ни в коем случае.
Ты обесцениваешь труд людей.
Я вообще пересела на общественный транспорт.
Давай обесценивай.
Я могу водить трамвай.
Ты можешь
Нет, не могу, в смысле, я могу пойти поучиться и буду водить, рассказывать, например,
историю по дороге. Я-то тоже могу пойти поучиться и, например, создать вам новый прекрасный телефон какой-нибудь. Я, конечно, могу. Я могу ракет в космос запускать. Ну что, разве нет? Просто мне понадобится несколько десятков лет на то, чтобы освоить этот момент. Ну а что? Зато цены специально. Такси, с которым я еду, переключил радиостанцию. Обидно, говорит мой брат, обидно. Мой брат, скажите ему, что мы их любим, всех таксистов на самом деле. Пыточные на колесах. Ты же можешь на тракторе, пишет 72-й. У меня удостоверения на трактор нет. То есть я не стал сдавать экзамен в школе. Но я умею ездить.
Почему? Все стали, а ты нет?
А я подумал, зачем он у меня? Вот сейчас думаю, знаешь, дурак. Вот прям дурак, потому что...
Конечно, мог бы размахивать.
Ты понимаешь, как я мог бы бросать в лицо эти фразы просто? Что? Что-то не так в эфире! Вот понимаешь, что-то не так в эфире! До свидания! И все.
Лимузин говорит, понимаешь, говорит
что-то,
долго.
Что-то не нравится. Да я пошел сеять рожь, понимаешь? Озимые на яровые накладывать просто поверх. Все. Сейчас я устроюсь какой-нибудь агрохолдинг, буду там шарашить и все. А сейчас не могу, Настя, придется заново.
Умение долго говорить очень пригодится таксисту.
Кстати, да. А когда нужно по 4-5 часов в день до работы по пробкам, электричкам, тогда сделать 10-часовой рабочий день будет затруднительно, пишет Макс.
Тут я могу сыграть в идиотку и сказать, что вы, уже никого не будет в транспорте, когда вы будете добираться.
7-3-7-3-9-4-8. Да не, ну просто спите на работе просто 4 дня, и все, просто. Ты просто живешь 4 дня на работе, 3 отдыхаешь.
Можно какой-нибудь люк облюбовать. Знаешь, это мы, кстати, недооценим, ходим люк, мимо.
Коробка.
Ты открываешь, а там коллектор.
Посмотри, там человек рвется, пожалуйста.
Ой, да, рвусь, вы знаете, а вот, здравствуйте, кстати.
Да, здравствуйте.
А вот интересно, знаете, поговорить, почему они нам предлагают 4 дня в неделю работать? Я так думаю, что это наше будущее. 4, а потом, может быть, и 3.
Роботы нас заменят, потому что...
Да. И, собственно говоря,
роботов тоже надо обслуживать.
Потихонечку готовить начали. Наверное, знаете, еще подумать надо о том, чтобы людей научить свободное время... Ну, так, знаете, с пользой проводить.
Ну, потому что... Смотрите, тут есть два варианта. Тут есть два варианта существования человека. Либо он потребляет, либо он создает. Вот и все. Ну, то есть польза это создавать что-то.
Знаете, это наше будущее. Тут вариант такой. Либо люди работают 5 раз в неделю, а другие получают пособие и тихо со скуки умирают. Ну, надо тогда научить людей время проводить, да, там, какие-нибудь ремесла там, что-нибудь такое, знаете, такой ручной труд. Вот, или же как-то вот так более-менее равномерно распределять. Сначала 4 дня в неделю, а это все, наверное, будет приводить...
Ну, рано или поздно, рано или поздно. Нас всех заменят роботами.
Потихоньку будут... Знаете, по принципу вот пенсии в нашей стране, это же не пенсия, а пособие по, знаете, чтобы не умереть с голоду.
Ну, понятно.
Будет, наверное, ближе к зарплатам такая штука
происходит. Понятно, спасибо большое. Не, ну, понятно, что нас заменят роботы. Вот сейчас тот таксист, который отключился, это мой брат, слушатель подписывает, да, у него таксист отключил. Очень жаль, вы ему передайте.
Там... Что, скоро таксист быть не нужен, будет автопилот,
да. Да, и все водители вообще не нужны будут. Это как бы обидно.
Это, но дальше... это надо обслуживать.
Нет, сначала, конечно, людей физического труда заменят их роботами, безусловно. А дальше, конечно, и нас заменят. Ну, и довольно быстро причем. Ну что, ну почему не может программу вести робот?
Ну давай,
почему?
Изобрази. Ну все-таки гендерный...
Пожалуйста, поверните направо.
Да, вот это все.
Гендерный нейтральным голосом.
Ах вы, кожаные ублюдки. Вот это вот?
Кожаные мешки.
Нет, кожаный ублюдок.
Читаю капчу.
Да, давайте посмотрим наши новости. И все нормально будет. Тебе нравится, как я это говорю? Тебя это удивляет?
А сейчас так, Алиса Селезнева какая-то.
Да, давайте посмотрим наши новости. Да не, вот на самом деле надо говорить просто на одной ноте и все.
Так и будет.
Конечно, да, сейчас. Стас сейчас даст жару. Мы просто думаем, как Стас нас, значит,
заменит роботы.
Заменит роботы. Читай новости. Да, спасибо.
Я думаю, новости роботы нас с успехом заменят. Прям вот так вот. Щелчок пальцами.
Они уже подходят. Слушай, 9:30 новости.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко, обзор прессы. Слушай, нам говорят, что у нас никогда не будет работать роботов. На Западе будут, вместо ведущих, в России не будут.
Почему же?
Будет работать робот Алёша. Потому что так дешевле, Яна Клист говорит. И я тут вдруг вспомнил сериал «Чернобыль».
А, подожди, подожди, а там кто?
А что, ты помнишь, когда? Там... Никакой робот с этим не справится.
А, мы будем биороботов использовать, а вот они тут.
Так вот же они же.
Конечно.
Да, давай, чего там нам пишут сокрушительного наши коллеги, да, с позволения сказать, в СМИ печатных.
В СМИ печатных вот что пишут. В ЦИОМ почти половина россиян не поддержала вот эту неделю, естественно, это все написали. Про Грузию, конечно же, пишут тоже аргументы и факты, в частности. Ну, они обращаются к опыту Саакашвили. Пушков оценил призыв Саакашвили.
Сейчас будем про Грузию говорить.
О замене российских туристов в Грузии. Ранее гражданин Украины и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили призвал украинцев отдыхать в Грузии вместо россиян. Вот. Ну, а Пушков это все дело комментирует. Это вот аргументы и факты. Потом вечернюю Москву открываем. И, кстати, по погоде, если кого-то интересует, то на следующей неделе северные холода придут, и будет сентябрьская погода и все такое. То есть, если вы радуетесь и собираетесь что-то думать, что так же жарко будет, то нет. Сергей Собянин. Атмосфера города стала добрее и мягче. Ну, это еще одно интервью в вечерней Москве, а также еще информация. Власти столицы объяснят предпринимателям, как защитить свой бизнес. Так что, если кто-то, может быть, не знает, то вот в вечерней Москве информация, как это и когда произойдет. Властей, конечно, нужно слушать. Они плохого не посоветуют. Андрей Харитонов. Звезда из числа настоящих. Когда уходят такие артисты, кто-нибудь непременно заводит разговор о том, как много ролей осталось несыгранными за плечами.
Это
умер актер Андрей Харитонов. И у нас, кстати, были люди вот сегодня в сообщениях в Телеграм, которые просили об этом рассказать.
Да?
Да. Вот, ну, вот мы рассказали в рамках обзора прессы в вечерней Москве. Андрею Харитонову посвящена целая статья. 9:37, это был обзор прессы.
Грузия.
Грузия. О, ты умеешь петь вот это вот многоголосие, они так как-то вот один, потом начинают, а потом другие вступают. Это хор всегда.
Но ты можешь там...
Нет, я не могу.
Нет, ты можешь одну ноту взять?
А мне нравится, я когда слышу вот эти барабанщики, мне всегда хочется танцевать. Мне вообще плебейский.
Я люблю такой, больше другого рода лезгинку, но ладно, Поеду в Грузию, не остановите, пишет Танти. А ты хотела остановить Танти?
Но его хотят, этого Танти, остановить наши власти, которые говорят нашим не летать туда.
Но он мне и тебе написал, что мы его не остановим.
Что? Крикну, а в ответ тишина.
Снова я осталась одна? Ты тоже любишь Пугачёва?
Грузинские, я только эту фразу знаю.
А я-то люблю Пугачёва, понимаешь? Понял, Максим?
Но грузинские же авиалинии же, они продолжают летать, я так понимаю. То есть это наши, конечно, это большая проблема. Давай, я сейчас наберу Москва. Да. Я иду в один агрегатор пошла. Наберу Москва. Да. Тбилиси. Давай, когда? Через две недели давай. Две недели.
Просто 9-го смотри и все.
Это что?
Ну, 9-го уже типа ничего не летает якобы 9-го.
9-го уже не летает.
И Коммерсант, пятница,
как ты любил.
Пока ты читаешь это все, ищешь, я прочитаю, что Коммерсант пишет. Он почитал ущерб авиакомпании из-за запрета авиасообщений с Грузией. Перевозчики потеряют около 3 миллиардов рублей, пишет издание со ссылкой на источник в туристической отрасли и поясняет, что решение о запрете принято за 2 недели до разгара летнего сезона. На перестройку маршрутной сети времени нет. В то же время потери туроператоров будут менее существенны, по данным Ростуризма. Это Лента.ру приводит. Путевки в Грузию с вылетом после 8-го выкупило, 3,5 тысячи человек, то есть сумма выплат не превысит 122 миллиона рублей. Однако отказаться от поездки в эту страну будут вынуждены более 150 тысяч жителей России. Ну, якобы.
Все есть. Смотри, я поставила туда 12 июля, обратно через неделю. 19-го. My Way Airlines, 15-956 заказать. Из Жуковского вылетает. Внуково, пересадка в Баку.
Ну, ладно,
все. 16.
Владислав задает тон нашей беседе, на самом деле, это наш слушатель, вот он пишет. Вы готовы лететь и платить деньги тем, кто плюет вам в лицо? Мазохисты, что ли?
Мы не готовы обобщать. Мы хотим делать, что мы хотим.
Подожди, вот мы с тобой и разделились. Вот, наконец-то, давай, доставай вентилятор.
Быстро это произошло.
Сейчас, да, давай, доставай вентилятор. Я, конечно, честно тебе скажу, я наблюдал за событиями в Грузии, и когда я вижу вот это там «Россия-оккупант», кто-то жжет флаги, еще что-то, меня, конечно, одолевает ярость сразу.
Видишь, как тебя легко зажечь.
Тобой управляет тот, кто тебя злит. Кстати, давайте не забывать Лао Цзы на всякий случай.
Там так было?
Да.
У него, да?
Да, да.
ну, кто тебя злит, тот тобой управляет. Вот, и они, конечно, мной сейчас управляют сильно, грузины, потому что я сильно злюсь. Сильно злюсь, потому что я не могу понять, ну как, я знаю истоки этой ненависти, так скажем, да, и вот этой злости, это связано с Абхазией и Южной Осетией, понятно, это 2008 год, ну а если по логике, то это со времен распада Советского Союза. Можно, конечно, и в совсем глубокое прошлое заглянуть, но это все последствия распада Советского Союза, вот на данном этапе, вот, и 2008 год, в принципе, тоже, и... Вроде бы, понимаешь, все наладилось как-то. Вроде бы мы стали дружить, вроде бы мы стали ездить, и наши туристы стали вторыми уже, хотя в какой-то момент мы просто перестали туда ездить вообще. Вторые по турпотоку, вот на Россия была. Да. У нас хорошие наладились экономические связи. Я уже могу купить в Москве грузинское вино, если я хочу попить его, и пью. И
боржоми, да, которое было когда-то запрещено.
Да, да, и боржоми я пил, да, вот там, скажем, успел попить до вот этого всего.
Еще пока, кстати, да, не запретили.
Короче говоря, мне все нравится, да, мне грузины нравятся. Мне нравится культура грузинская, мне нравится их еда. Мне все нравится, мне хочется дружить. Но когда жгут мой флаг, я не могу дружить. Ну, почему-то, вот, понимаешь, меня это сразу останавливает. Ну,
слушай, ты так объясняешь, жгут, вот смотри.
Ну, жгут какие-то люди, жгут мой флаг.
Где-то все время что-то жжет, понимаешь? Ну, да, 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 Леша, да, и у нас, да, сейчас, ну, да, где-то, да, что-то, кто-то жжет. Вот, ну... и можно как бы очень, ну, может быть, это свойство личности.
Я понял мысль. Давай я сразу тебе скажу. Да. Ну, так а почему другое общество, да, вот, грузинское, не скажет тем, которые жгут, так... Шли вон.
А, ну, говорит.
Ну, а что не работает?
Говорит, разогнали, слезоточивый газ.
А почему это не
заканчивается? Президент вернулся, понимаешь, извиняется, это говорит, когда, все, ничего это
когда
страшного.
Ну, так бывает, когда, да, бывает так, из определенных республик, даже входящий в состав Российской Федерации, какой-нибудь человек переезжает в другой регион, и там начинает куролесить. И ведет себя неправильно, неподобающим образом. И когда что-то случается, если, например, руководитель этой республики не реагирует быстрее, чем все остальные... то все претензии уже к руководителю республики направляются. Ну, mm-hmm. по сути, понимаешь? То есть нужно быстрее реагировать. Это во многих конфликтах межнациональных это особенно важно, чтобы вот эта общность другой национальности определила свое отношение к вот этой группе протестующих.
А как ты это вот видишь? Вот физически?
А
ты
вот
скажешь,
так,
вот вышли
а
7
вот
тысяч
так.
человек, да, 7 или
а 5 вот так, да,
было.
И в ответ вышли 100 тысяч человек мужиков. И сказали, так, ку-ку. Вы чё?
100 тысяч в ответ выйдут?
Да. Вот в ответ вышли. А чё они сидят? А чья это страна?
Настя,
а я спрашиваю, а чья это страна? Это страна 7 тысяч людей, собравшихся на площади? Или 3,5 миллионов оставшихся? Чья страна? Понимаешь, я этого не могу понять. Или они поддерживают тех, кто на площади, правильно? Либо им все равно, но все равно молчание. Молчание — это поддержка. Молчание в этом случае поддержка. И получается, что вот это пассионарное, как мы любим это слово, меньшинство, диктует всем условия.
Так всегда бывает. Даже в многоквартирных домах так бывает.
Ну, а где лидеры-то? А где лидеры другие?
Это быстро не делается.
Не делается.
Нельзя выйти, и у тебя там твое пассионарное
хорошо,
меньшинство
хорошо.
Идет.
Я спрашиваю тебя.
И ты медленно и
последовательно, я тебя спрашиваю,
что
почему,
применяешь?
Выходя на улицу персонажи против России, выходят, их разгоняют, и президент Грузии заявляет, что это рука Кремля. Вот почему?
Она хочет их скорее разогнать таким образом. Потому что они...
Ну, мы это с тобой начинали обсуждать. Да, нет, не поэтому. А потому что нет противовеса, нет оппозиционных сил. Нет никакого противовеса пророссийского.
Она разговаривает с идиотами. Понимаешь, вот это президент. Когда ты разговариваешь с очень специфическими людьми, ты должен выбирать язык соответствующий, им понятный. Если ты им просто скажешь, друзья...
Не
ну,
надо
сколько
им
можно?
Ничего говорить.
Не надо. А что
нет,
надо было
она
сделать?
Она может выбрать другую позицию.
Какую?
Эти люди пытаются стравить два наших государства. Мы их разогнали водометами. До свидания. Спасибо большое. Русские, приезжайте, пожалуйста, отдыхайте у нас.
Она так и сказала.
Нет, она сказала, это рука Кремля.
Она им это сказала. Она внутри
нет,
себя
она не
это
внутри
говорит.
Это сказала, потому что она не вышла на эту площадь и сказала, ребята, я считаю, что... Она это сказала везде. Это она сказала в СМИ, понимаешь? Ничего это не внутри. И этот месседж, как у нас принято говорить, все услышали. Понимаешь? А дальше началось. А почему мне запрещают ехать в Грузию там и так далее? Да никто не запрещает. Ну, можешь на грузинских авиалиниях лететь в свою Грузию. Да и проблем никаких нет. Правильно? Это первое. Второе. Когда и если вы вдруг попадете в замес вот под эти 7 тысяч человек, кто-то из этих 7 тысяч, особо активный, вас, например, забьет ногами на улице. Понятно, что большинство из вас не попадет. Не попадет. То есть все будет нормально. Вы абсолютно отдохнете, кайфанете, потому что вы будете общаться с нормальными людьми, а их большинство. А вот эти ярые, ну, националисты, давай так их назовем. Ну, допустим, так получится, что они вас и забьют на улице. Кто за вас будет врубаться? Кто? МИД российский будет этим заниматься. Выйдет, вы, которого не любите. Ну, вот реально, ну, не любят же люди там. Что это мне запрещает? Ну, МИД этим и будет заниматься. Потому что вас будет, ну, я не знаю, возьмут вас в какой-нибудь плен. И вызволять вас кто будет? Отряды Рамзана Кадырова вас вызволять будут оттуда? Или как это происходит? Я не знаю. Просто когда у нас даже, тут, знаешь, с товарищами, с моими друзьями мы общаемся, у нас мнения разделились. Прям сразу разделились. И один говорит, а почему я не могу? Я говорю, не, ну ты можешь, ты пожалуйста. Но, слушай, как бы, ну, ты же понимаешь, что ты гражданин России? Да. Я говорю, ты понимаешь, что гражданин России — это часть России? Да. Ты понимаешь, что не сможет государство проигнорировать, если с тобой что-то там случится? Это будет визг. Правильно? Правильно. Дальше. Государство обязано заявить свою позицию. Государство заявляет свою позицию так, как оно его заявило. Оно заявлено следующим образом. Мы не будем летать туда. Все, мы не будем летать, и, может быть, мы подумаем еще над продуктами. Что это такое? Это экономические санкции, всего лишь навсего. То есть ровно такие же экономические санкции, ну, не ровно такие же, но примерно, да, сравнимые, с теми, которые вводят там США в отношении нас. Понимаешь? То есть, например, сейчас американец в Америке сидит и говорит, что за бред, Россия с нами воевать не будет. По-любому такие есть американцы, я думаю, их много. Говорит, Россия с нами воевать не будет. Я был в России, все там кайфово. Ребята гостеприимные, кайф. Там нет американофобов каких-то. Все круто. На что правительство говорит, американское? Это все понятно, но у нас есть определенная политика. Мы эту политику проводим. Государство обязано заявить свою позицию. Позиция такая, где жгут русский флаг, туда мы деньги не заводим. Пока вы не перестанете жечь русский флаг, перестаете жечь русский флаг, мы тут же все снимаем, пожалуйста, полетели, начинаем когда опять вместе есть хачапури, хорошо, понимаешь, пицца пирави.
Когда перестали жечь флаг, вот сейчас в данный конкретный момент не жгут, например, уже можно возвращать туристов или нет?
Вполне, если, ну, понимаешь, это ситуативно они не жгут, но вот когда это рассосется, и если рассосется, и если государство грузинское не будет изображать, что это рука Кремля вывела им националистов, грузинских против России, ну это же бред вообще откровенно, ты же понимаешь, это бред. Вот, не будет это изображать, а скажет, так, нам не нравится вот это вот радикализм, мы это сейчас уберем, все нормально, все, ребята, туристы, приезжайте. Ты ему скажем, ну и ладно, ну и полетим, и поедем, и будем получать удовольствие от жизни. Разве нет? Ну разве нет? Что, нам не нравится Грузия? Скажите, тебе не нравятся грузины? Я вообще в девочку был влюблен, в грузинку в школе. Правда, когда мы с ней сидели на заднем дворе школы, и я уже было даже думал поцеловать ее, в этот момент появился ее отец. Я довольно быстро тогда... Ну, короче, я узнал, что я довольно быстро бегаю, так сказать. Ему не понравилось. Да. Но это было что-то невинное. Но очень красивое было. Мне очень нравилось. И мне нравятся грузинки. А грузины какие пацаны красивые. Ты видела? Ты видел, какие грузины, пацаны, красивые?
Я вообще же, ты же знаешь, я же космополит. Ну, то есть я не делю, у меня нет такого, что я люблю грузин, там, может, я отдельно хорош? Люблю, может, отдельно хорош? Любовью армян,
азербайджанцев. Нет, ты видишь в России кого-то, кто-то вышел на Красную площадь, может, жжет грузинский флаг. Нет такого человека. Его нет ни одного. Ну, реально, никто не жжет грузинский флаг.
Естественно, потому что Грузия...
Никто не идет к посольству Грузии и не закидывает его там чем-нибудь, не врывается.
У нас разные там предыстории и так далее. Не было такого, чтобы конфликт был. А Грузия была такая большая, огромная страна, которая поддержала там отделяющихся от нас какие-то территории. Такого не было, поэтому...
Зато было другое.
Местами, то, может быть, все что угодно могло
случиться.
Зато было другое.
Была Турция и Персия. И,
когда-то, да.
Да, когда-то. И грузины были на самом деле в таком положении, что если бы они не присягнули российской короне, так скажем, короне Российской империи, да, скипетру и державе, если бы они не присягнули, их бы не было сейчас физически. То есть это был страшнейший, я не буду говорить слово геноцид, потому что это должно быть там признать. Ну, то есть это была война на истребление. Персы и турки. Грузин могло не быть сейчас, если бы не русская армия.
Ну, и что?
Ну, вот просто ну, вот, не быть, ну, физически не быть.
Как бы, да, ну, хорошо. И это было, ну, когда-то,
было, при том, что... Было, но почему этого никто не помнит?
Как бы много-много.
Ну, почему этого никто не помнит?
Нужно смотреть вперед.
Хорошо. Не, мы смотрим вперед.
Да.
Мы смотрим вперед. А, Грузия на карте же не передвигается никуда. Она же на месте.
Да.
Она на месте. Чуть-чуть меньше стало, конечно. Ну, что поделать. Вот. Мы тоже теряли свои территории в 90-е. Мы теряли свои территории в 90-е. Вот. А, она меньше стала. Но она с карты никуда не уйдет. Значит, относительно своего расположения, она также близка все еще к Турции, правильно? И она также еще близка, ну, относительно, опять же, к Персии, ну, к Ирану.
Ну, да.
К Ирану.
Но вопрос об истреблении народа не стоит.
Пока.
Уже не будет.
Не любишь русских, полюбишь турецких, понимаешь?
Ну, тут, может быть.
Понимаешь,
может
да?
Быть, но это...
Так и я хочу задать вопрос. Грузины, братья единоверные, вы уверены, что вам так сильно уж не нравится русская армия? Вы уверены, что вам так уж сильно не нравится Россия? Вы уверены, что мы вас реально притесняем? Ну, вы прям 100% в этом уверены. Ну... если да, то... Ну, хорошо, понятно.
Пусть позвонят тебе в эфир грузины и
разве
скажут, уверены они или
нет. Они уверены в этом? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
Я, Алексей, дорогой, дам вам маленькую статистику.
Давайте.
За грани флагов. Дин Рид, знаменитый, ну, у нас, американский певец, прямо перед посольством стирал, американский флаг сжигал. В Палестине американские и израильские флаги сжигают постоянно. Американский флаг сжигали еще в десятках стран, но я ни разу не слышал заявления нашего правительства, что в укор нашего правительства тем, кто сжигал флаги. Второе. Вот вы сейчас совершаете все-таки ошибку. Большинство грузин, 99%,
классные ребята,
прекрасно относятся к России.
А в чем, Михаил, подождите, а в чем тогда моя ошибка-то? Я так же считаю. Я хочу, чтобы эти 99% с нами дружили. Дружили.
Ну, так зачем тогда придавать большое значение? Там демократия, там можно выйти на улицу. Даже подавление было, видите? То есть то, что мы хотим жестко. Ну, что мы делаем из мухи слона?
То есть вы думаете, нам просто надо было проигнорировать в каком-то смысле? Не заметить?
Нет,
вы это имеете в виду?
Нет, нет, смотрите, желтые жилеты во Франции в этом, в прошлом году бесновались. Почему-то рейсы никто не отменил во Франции, знаете? Это регулярно вообще в любых странах, во многих. То есть это двойной стандарт. Вот Грузия идет, так сказать, на сближение с Америкой, то есть не с нами. Значит, будем использовать каждую ерунду для того, чтобы показать себя. Ну почему во Францию рейсы не отменены? Там такое бедствие, бьют витрины, понимаете, скандируют лозунги, люди какие-то подозрительные, да еще арабов, ну не отменяют же рейсы. А милая, прекрасная Грузия, вы понимаете, наша ошибка вообще, которую совершила Россия за последние 25 лет, нет более близкой культуры, православной культуры, настоящей, изысканной культуры, чем грузинская, которая была бы ближе к России.
Да, вообще, поэтому я и не могу понять. Что происходит?
Вы сейчас пропагандируете нечто такое, разъединение. Вы знаете, единение, единство русской, советской и грузинской интеллигенции, творческих людей в те годы в советской, было просто потрясающе.
Да.
Взаимопроникновение двух культур, да вот такие всходы. И вдруг мы сейчас из-за того, что какая-то группа вышла, какие-то футболки одели. Вы знаете, у нас включите Соловьева, вы услышите о Грузии такое в Украине. Ну, никто же эти рейсы не отменяет из-за этого.
Не отменяет, вы говорите. Спасибо большое. Но, с другой стороны, я слабо себе представляю. Вот вы мне про флаги сказали, кто жжет. Там, да, вот Михаил сказал, Палестину и Израиль. Что там, как в Палестину туристы ездят из Израиля?
Ну, наверное, да.
Ну, наверное. Ну, наверное, это отважные какие-то люди. А из Палестины в Израиль ездят? Что-то туристы. Не знаю. Наверное, это тоже какие-то отважные люди. Я понимаю, о чем вы говорите. Я только не понимаю, почему Михаил в каком-то смысле как будто бы мне оппонирует. Он ведь то же самое говорит. То есть в чем отличие? Я поэтому и говорю. А почему грузины в большинстве своем прекрасные люди, это факт. Все это прекрасные люди. Почему они не могут урезонить вот эту толпу, которая вышла?
Почему? Потому что это не делается так. Потому что толпа выходит, а невозможно
Настя, а толпе кажется, и перетолпить эту толпу. А толпе тогда кажется, что она большинство. Понимаешь?
Ну, кажется, это, да,
есть такое понятие «спираль молчания». Когда большинство думает, что оно меньшинство. Потому что пассионарное меньшинство активнее просто, и все. Так я обращаюсь к грузинам. Ребят, ну давайте это, урезоньте вы их, ё-моё. Ну чего? У нас бы сейчас вышли вот такие, что мы не урезонили бы их, урезонили бы. Да вы своих урезоньте, и все. И дальше погнали. Ну что, почему не кайфовать-то нам
от
жизни?
Для этого нужно иметь организацию какую-то, чтобы взять и выйти массово. Ты не можешь. Вот сейчас, например, пойдут, допустим, что-то дикое кто-то будет делать на Красной площади, к примеру, с твоей точки зрения и с моей точки зрения. Чей-то флаг жечь, а мы считаем, что это неправильно. И большинство, например, будет вокруг всех наших слушателей, тоже думают, что это какие-то странные люди, но их там, допустим, там какое-то значительное число, тысячи, допустим. Как мы возьмем? То есть нам надо объединяться, то есть нам надо как бы координироваться, чтобы выйти и что, стенка на стенку пойти или сжать кольцо
плотно? Да почему? Как ты это представляешь? То резонью, про которое ты говоришь, этим занимаются правоохранительные органы, потому что граждане не имеют права на насилие. Нет, ну вот идет митинг 6 тысяч человек, там 7 тысяч человек. Соберите в другом месте. Вообще, даже можете, хотите в другом городе, чтобы они никак не столкнулись. Соберите 20. Пускай выйдут 20 в противовес, ну 100 тысяч, просто выйдут и скажут, наша позиция такая, приходите, приезжайте, все хорошо, это какие-то нацики, мы не такие, нас больше, все нормально.
Чтобы... Для этого нужна организация, нацики вышли,
допустим.
Имея какой-то канал связи,
ты согласна,
очевидно,
что они
наверное.
Нацики? Ты согласна, что они
наверное.
Нацики?
Наверное, я, честно говоря, я...
Ну ты сейчас назвала
я
просто...
только по... Я за тобой повторяю, на самом
прости.
Деле. А я вижу эти...
Мне так показалось.
Я вижу просто заголовки, да, я вижу там фотографии, я вижу статьи на русском языке. Я, кстати, еще...
Мистер Сер говорит...
Надо посмотреть,
мистер
что там
Сер говорит,
местные.
Да знаете что, говорит, не надо вообще никуда выходить, достаточно было бы нескольких пророссийских заявлений в интернете и в соцсетях. Ну, от серьезных людей, видимо.
От серьезных? А кто, серьезных. Кто достаточно
президент,
серьезен
например,
для
Грузии.
Ну, она что-то сказала не пророссийское, что ли? То есть, опять, да, по кругу. Она...
А где она сказала что-то российское, скажем, пожалуйста?
Она много чего говорит. Мы можем взять все последовательно, все цитаты.
Ну, давай. А, Россию на руку, что эта толпа существует, пишет 43-й. Как, в смысле нам на руку то, что есть националисты грузинские? Как это нам на руку работает? Я не понимаю. Я не понимаю, как нам может быть на руку дестабилизация на нашей границе. Ну, то есть я не понимаю, нам это не на руку. Нам на руку могла бы быть дестабилизация у границ какого-то другого государства, сильного и могучего. Но как на руку нам может быть дестабилизация у собственных границ, это полная загадка для меня. А потом я думаю, а вот сегодня до чего может развиться ситуация в Грузии? Может ли ситуация в Грузии, допустим, дойти до того, что люди, ну, как тебе сказать, послушав это меньшинство, действительно, ну, озвереют в каком-то смысле? А может дойти эта ситуация до того, что начнется опять вооруженное столкновение там, с Абхазией и Южной Осетией? Может до такого дойти? А может дойти до того, что, например, американский воинский контингент натовский зайдет по полной программе в Грузию как следует вообще? А может быть такое, что потом Грузию будут использовать как плацдарм для наступления на Иран, которое, кстати, наступление готовится? Может быть такое, я задаюсь вопросом. Что если Грузия сегодня это разменная карта в этой большой игре за Иран? Вот я сам себе задаю этот вопрос, и я не могу найти на него, извините, ответа. Может быть, это так? А может быть, это не так? Может быть, это просто 6-7 тысяч человек вдруг ни с того ни с сего вышли, потому что кто-то сел на какой-то стул? Ну, правда, это же безумие, ты понимаешь? Ты поняла вообще всю технологию, что произошло?
Ты точно поняла.
Просто, коротко. Приезжает наша делегация, там наш депутат, он возглавляет эту всю сессию. Ему говорят, садись вот на этот стул. Власти говорят, грузинские, садись на этот стул. Да. Власти выделяют...
Он сел на место спикера парламента.
Он не сел на место спикера парламента. Вот это тонкая вещь. Он сел туда, куда ему сказали сесть. Он сел на стул. Ему сказали, грузинские власти, вот сюда садись. Он садится, и тут влетают люди, которые говорят, ты что сел на кресло спикера грузинского парламента? Вы мне только что, власти ваши, сказали сесть на этот стул. Я на нее не рвался. Я могу сесть вот там в углу, я могу стоять, я могу все что угодно делать. Они сами, власти, сказали ему сесть на этот стул. После этого власти грузинские, внимание, заявляют, что люди, пришедшие бунтовать, это рука Кремля. Где мозги?
Там было много еще после этого заявления о том, что провокаторы те, кто предложил ему это место занять, что это была спланированная вещь. Они так говорили.
Кем?
Тоже.
Ну, нами? Ну, мы сами себе спланировали вещь, чтобы грузины жгли флаги наши. Да, вот мы такие придурки, нам хочется, чтобы это такое было. Правда? Ну что это? Зачем это нам? Какой смысл нам в этом? Я не понимаю. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, понедельник, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Третий пишет, что национализм – это любовь к своей нации, это нормально. У нас в России это запрещено. Шовинизм – это то, что другие нации хуже. И, наконец, фашизм. Не, вы совсем все путаете. Прям совсем все путаете. Естественно, когда мы говорим о национализме, мы говорим о радикальном национализме. Вот. Фашизм – это немного другая вещь. И зародилась она в Италии, например, а не в Германии и так далее. И вы понимаете, что фашистских государств было, ну, как бы не одно. Нацизм, возможно, вы имеете в виду.
Да.
Вы, наверное, имеете в виду нацизм. Вот. Вы, наверное, имеете в виду ксенофобию. Вы, наверное, имеете в виду что еще? Ну, что-то радикальное. Где гарантия, что мне, как русскому оккупанту, в тбилисском кафе в еду не будут плевать? Никакой гарантии нет, 14-й. Ну, то есть, может... В большинстве случаев никто ничего вам плевать никуда не будет. Но может попасться вот такой человек.
А сейчас в России вы пойдете на бизнес-ланч, и у вас нет никакой гарантии, что в ваш обед никто не плюнул.
Согласен.
Просто так, совершенно
согласен.
Без повода.
Согласен, согласен. Ну, можно нарваться на нациков, понимаешь? Это как если люди вот, ездят в Киев. У меня друзья ездят в Киев. Сейчас. Да. Хотя у нас сложные отношения с Украиной. Вот. И они говорят, там все нормально и классно. Я говорю, ну, и да, и здорово. Естественно, в большинстве случаев будет нормально и классно. Естественно. Но на один там случай из 100 ты можешь попасть нечаянно на, ну, отбитых на голову.
Конечно.
Людей. И эти отбитые на голову люди со своим вот этим рвением начнут тебя терзать там изо всех сил. Этого может не произойти. Но это может и произойти тоже. И иногда просто вероятность этого возрастает. Когда идет всплеск национализма, естественно, вероятность быть побитым, попасть в ситуацию, когда тебя за там, цвет кожи твой, там, за принадлежность к какому-нибудь государству другому, тебя могут побить. Потому что ты всплеск. Вот сейчас он всплеск,
у
вы видите.
У нас тоже, кстати, бьют произошла... иногда брюнетов там в переходах и так
у
далее.
У нас всплеск или... национализма, хочешь, скажу, когда был.
С раскосыми глазами людей убивают во дворах, в Москве.
Это всегда так происходит на всей земле, ты понимаешь?
Конечно.
Всегда. Ну, например, я тебе привожу, значит, события 2010 года, Манежка. Вот это всплеск. Вот это всплеск.
Но это не националистический всплеск все-таки был.
Ты посмотри, пожалуйста, видео с Манежки.
Убийства происходят с завидной регулярностью.
Настя, я просто хотел тебя попросить все-таки посмотреть видео с Манежки, что там кричали. Значит, ну, серьезно. Хорошо. Потому что я пересматриваю иногда такие хроникальные
Хорошо,
видео. Спасибо, Анастасия Эдуардовна, вы золотой человек. Короче, это всплеск. Когда что-то происходит...
Да.
Вот там конкретно Свиридова убили, да? А, бывает вот так, кто-то сел не на тот стул. Ну, как бы сел, куда сказали, а оказалось, что туда не надо было садиться. И всплеск пошел. Бах! Люди на площади, что-то фаеры, не фаеры, драки, полиция, ОМОН, не ОМОН, как он там в Грузии называется, не знаю. Всплеск. И вот во времена всплеска не надо рисковать. Вот я о чем говорю. Так-то понятно, что мы все под Богом ходим, и так, в принципе, может случиться, что ты вышел на улицу, и какой-то, ну, там, псих, ну, просто псих, взял и пырнул тебя ножом. Ни с того, ни с сего. Вообще. Ни национализм, ничего там, просто пырнул. На машине ехал, уснул, в столб врезался. Такое может быть. Но есть времена всплесков. Вот этот всплеск сейчас произошел в Грузии. Националистический. Это очевидно.
Да.
Вот эти все лозунги, все. Нужно ли в момент националистического всплеска, тем более антироссийского, антирусского, я бы даже сказал, нужно ли врываться в горячие объятия? Вот я, знаешь, как понял, когда с людьми ссоришься, вот особенно в семье, я не знаю, там, как у тебя, у кого, вот в семье ссоришься, и если ты сразу начинаешь мириться, вот прям сразу, там, поссориться, типа, нет, говори со мной, или лезешь обниматься, там, ну, все-все-все, это приводит к еще большей злобе. Разошлись... Посидели, чай попил, там кто-то чай попил, здесь в компьютере посидел. 3 часа прошло, все такие, чё орали? Давайте пойдем погуляем. Ну, то есть вот как-то так. Остыть надо, остыть. Не надо лезть в горячие объятия в тот момент, когда тебе кажется, что ты этой любовью сейчас всех задушишь. Я же понимаю логику этих людей, которые туда сейчас рвутся. Они говорят, грузины — наши друзья. Я говорю, окей, да, они друзья. Но прямо сейчас у них немножечко затмение. Немножечко. Не у всех. Они как бы не понимают, что происходит. Аффект. Ну, они в состоянии аффекта находятся. И так может оказаться, что вы вот пили со своим другом на кухне. Ну, вот вы пили. А потом вдруг вспомнили старые обиды. И друг взял и зарезал вас. Ну, такое бывает. Ну, это состояние аффекта какое-то. Что-то вы спорили, может быть, там, про Шопенгауэра что-то вы там спорили. Про творчество по какому-нибудь, философии какой-то. Не знаю. То, националистов и в Подмосковье можно нарваться. Вот недавний случай, когда работники кафе определенной национальности выгнали посетителей с русской внешностью. И тогда спецназовец погиб, пишет Евгений Авдеев. Да, но это не привело к всплеску национализма в России. Вы обратили на это
не
внимание?
Не в этот раз.
В этот раз?
Не в этот, нет, просто в этот бывает так, что как вот со Свиридовым, я сейчас решила освежить, извините, с памяти и пробежала с глазами, я вспомнила, ситуацию, конечно.
Объясню, почему со Свиридовым. Бывает. Объясню, хочешь?
Одно событие, казалось бы, бывает.
Знаешь, почему?
Рядовое,
потому что, бывает, знаешь, выстрелили. Почему со Свиридовым, да? А здесь почему? Нет. Почему? Здесь парень ГРУшник, насколько я помню, да? А Свиридов футбольный фанат был, так представляли его. Болельщик «Спартака». Что такое «Спартак»? Это одна из, во-первых, самых старых наших футбольных команд, и это команда, имеющая одну из самых, да нет, самую большую фирму, так называемую фирму это называется, околофутбольное движение, вот эту фанатскую в стране. То есть у них очень активные фанаты. Фанаты называются иной раз «Ультрас». Ну, то есть я не имею в виду тех, кто просто посмотреть футбол пришел, а вот эти ребята. Да-да-да. Ультрас — это обычно радикально настроенные люди, часто националистического толка. Что на Украине, что в Великобритании, что в России, что везде. Это такие ребята, у них такая сущность, такая субкультура. Ну и все. Ну ты понимаешь, что это, и ты идешь на матч «Спартака», и ты видишь, что сидит там, не знаю, 30 тысяч лиц. 30 тысяч. 10 из них может быть очень активных людей. Перенеси 10 тысяч со стадиона на какую-нибудь площадь активных молодых людей, физически сильных, развитых, с радикальными убеждениями. Подогрей это соответствующим событием, и будет все что угодно. И там дальше будет совсем все тяжело. Поэтому, возможно, когда речь идет о Свиридове или когда речь идет вот о последнем вот этом убийстве, хотя оно, очевидно, ужасное, вот, реакция разная. Разная.
То есть выгодно, если ты хочешь после себя информационный след, если что, оставить, то выгодно, да, быть участником какого-то большого движения, да, социальной группы какой-то.
Ты должен, да, должен быть частью секты определенной. Обязательно. А как еще? Потому что если убивают человека индифферентного, то...
Нет, нет, но это не всегда так. Вот сейчас события в Чемодановке, я прошу прощения, вот только что, да, у нас были внутрироссийская ситуация, когда...
Отвечаю.
Драка, человек погибает, он...
Разрешишь?
Просто местный житель.
Разрешишь?
Давай.
Чемодановка — маленький поселок. В этом поселке все знают друг друга. Я сам из поселка, из маленького, ну, жил. Там все знают друг друга. Там все в курсе всего. Там себя ассоциировать с любым жителем очень легко. Попробуй себя ассоциировать с каждым москвичом. Очень сложно. Очень сложно. А ассоциировать себя, жителю Чемодановки, с другим жителем Чемодановки на раз — это как большая-большая семья. Ну, такое племя. Сидит там, не знаю, 2000 человек, 3000 человек. Племя. Все всех знают вообще. Тут вдруг приезжие другой национальности. Так получилось, кого-то убили.
Ну, как приезжие, они там тоже, наверное,
ну, или живущие,
довольно,
да,
давно, но да, отдельно, да. Да,
ну, вот они убили. И тут... Ты знаешь, например, там, Петьку такого-то зашиб, такой-то вот, не знаю, и называется, я не хочу национальность говорить, потому что я не хочу разжигать здесь, да, то есть, такой-то вот зашиб, да как, да вот так, ничего себе, сейчас я там Кольке позвоню, а я Сережке позвоню, А потом просто появляется человек какой-то, вот Лёшка, например, он говорит, а чё мы сидим? А чё мы сидим-то? Вы чё? Они сегодня Петьку, завтра тебя! Всё. И закипело, завертелось, понеслось. А как? Ну, там коммуникация другая. Там коммуникация взаимодействие между людьми гораздо выше, чем взаимодействие, например, в мегаполисе. Потому что в мегаполисе ты можешь не знать своих соседей напротив. Но ты-то, наверное, знаешь.
Я знаю по районной группе. На самом деле, я вот сейчас стала думать, а с кем я себя ассоциирую в Москве. Я поняла, что вот район, в котором я живу, это вот прочно мое. Почти я их там все юзерпинки знаю, имена, позиции, дворы и так далее. Ну, окей, да, дальше.
Да, только... Социализм спасет Россию, пишет Николай. Ходили когда-то и район на район? Ходили.
Но сейчас район, наверное, за меня не впишется. Ну, да
не
ладно.
Впишется, скорее всего, нет.
Скорее всего.
Но люди в курсе.
Может быть, и впишется.
Но за тебя люди в курсе, Настя, вообще?
Соседний район, а мы реально дружим. Там у нас есть соседний район, и мы иногда репост от них
ужасно.
Делаем.
Я просто даже соседнюю дверь уже не знаю, кто живет.
А зря. Очень много интересного.
Очень сильно мне наплевать. Кто живет у меня за соседней дверью. Я прям не лезу в жизнь людей никогда. Я вот чисто сам по себе. А все противоречия рождены капитализмом, пишет Николай Владимирович. Ну, почему же тогда до капитализма были национальные конфликты, межнациональные? Почему религиозные войны были еще до конфликтов? До капитализма. Почему религиозные войны были до капитализма?
Почему... Ну, так это же борьба за ресурсы.
Так, да погоди. Но Николай Владимирович пишет мысль. Все противоречия рождены капитализмом. Я спрашиваю, а почему тогда религиозные войны, национальные войны были до капитализма?
То был феодализм. Ну, Николай Владимирович тебе отвечает.
Ну, то был феодализм. Но они же были. Потому что, когда Николай Владимирович в обсуждении нашей темы про то, как людям на межнациональной, так скажем, недопонимание, да, на этой почве ссорятся, он мне пишет, что все проблемы от капитализма. Нет, потому что до капитализма тоже эти проблемы были.
Так а в чем проблема-то?
А еще, на всякий случай, в Советском Союзе тоже были межнациональные конфликты. Ну, на всякий случай они были. Понимаете, в чем дело? А еще я могу сказать, что межнациональным, так скажем, вот эти межнациональные вот это напряжение порождало те самые центробежные силы, которые развалили Советский Союз в какой-то мере. В какой-то. Не только из-за этого развалился Советский Союз, но ведь национальные республики с таким удовольствием из него чухнули. Ну, с превеликим удовольствием. А потом я бы спросил сейчас людей, которые, русских людей, которые жили, например, в Узбекистане. Каково там вам было в Ташкенте, когда распался Советский Союз? Нормально? Все остались? Или кто-то сюда переехал? И по какой причине? Вопрос номер один. Вопрос номер два. А каково там вам было, русские люди, в Казахстане, когда распался Советский Союз? Ощутили ли вы большую любовь?
А у меня встречный вопрос. А до распада, кстати, до распада, когда все было, как было, это было как? Так же?
По-разному было. И в Казахстане, кстати, бывали конфликты. Но когда у тебя, понимаешь, есть сильная центральная власть, она эти конфликты гасит. Ну, задача сильной центральной власти – гасить эти конфликты на корню, сразу. Желательно, чтобы еще об этом никто не узнал. В современном мире невозможно сделать так, чтобы никто не узнал. Все. Поэтому вынуждены сразу применять спецсредства. Как, кстати, грузины сейчас и сделали. Я имею в виду грузинские власти. Но ведь межнациональные конфликты были в любые времена. В любые. Так и что?
Причем, ну, так это же даже психологами объяснено.
И при чем здесь капитализм-то тогда? А при чем здесь социализм тогда? А при чем здесь вообще что-то вот из ваших вот этих политических строев? Вы уверены, что все в этой жизни ограничивается политикой? Вы уверены, что нет других, так скажем, не социальных институтов, но тем не менее? Вы уверены? Ну, я не знаю, я не уверен. Я не уверен. А как воюют между собой капиталистические страны на межнациональной основе? А как развалилась Чехословакия? Ну, как так получилось? Я не знаю. Не знаю, как так получилось. А как социалистические страны разваливались? Тоже как-то так получилось. А вот была Югославия, она что, социалистическая была? Ну, она социалистическая же была Югославия.
Была, да.
А как так получилось потом, что на межнациональной основе Югославия превратилась, ну, вот на этих конфликтах, превратилась в клочковое одеяло до сих пор? Уже так, ну, и назад движение похоже, что и нет. Социалистическое? Ну, как так? Что же там такое происходило при социализме? Что не происходит при капитализме? Или что приходит только при капитализме, как считает наш слушатель? Что довело до того, что страна развалилась?
А какой у тебя ответ? Ты вот задаешь этот вопрос, задаешь,
а почему
задаешь,
у меня должен быть ответ?
У тебя есть ответ?
А почему ответ у меня должен быть?
Вопрос.
А у меня нет ответа, знаешь почему?
Развалились и конфликтуют.
А знаешь почему?
Почему?
У меня вообще нет ответа, потому что я считаю, что вопрос цене ответа. Реально. Потому что, когда ты задаешь этим вопросом, ты вдруг понимаешь, что такие вещи, как «всему виной капитализм», ну, это чушь. Или там «социализм нам поможет», это чушь. Значит, надо искать решение проблемы в чем-то другом. Правильно? А в чем? А в чем?
Ну, очевидно, решения не будет.
А если мы возьмем за основу такой подход, что каждое государство, оно как и человек, сначала рождается, потом взрослеет, потом зрелым становится, потом начинает увядать, а потом умирает. Перенесем это на государство и посмотрим, как это происходило. Что если это в основе всего и лежит? Что если вот этот жизненный человеческий цикл, он повторяется и в масштабах наций? Что если? Почему развалилась Римская империя? Почему развалилась Османская империя? Почему, ну, в итоге, то есть она потерпела поражение, да? Что там у персов происходит? Почему Иран такой, как сейчас, а не такой, как был тогда? Где да даже Великобритания? Как империя, я имею в виду, со своими колониями. Почему колонии?
Ну, вообще, в Великобритании довольно существенно до сих пор.
У них влияние хорошее. У них влияние хорошее. Но это в основном культурное влияние, экономическое влияние, ты понимаешь. Они просто быстрее сообразили, чем мы, например, что культура это важно. Вот. Почему? Ну, почему все империи рухнули по очереди? И продолжают это делать. Когда нам
империи,
говорят...
да, а национальные государства, они хоть и трансформируются, кроме островных.
А что такое империя, Настя? Это же ведь соединение разных национальностей в одно государство под одну идеологию с обычно доминирующим каким-нибудь народом, так скажем, становой хребет. Как империя строится? Империя строится на завоевании. Никогда не строилась ни одна империя просто так. Что... А вот у нас земля, мы по ней прошли. Сейчас, естественно, доминирующий народ и подавляемые народы. По своей воле или не по своей? Грузины, кстати, по своей воле попросились к нам, убегая от турок. Это факт. А теперь что? Теперь мы им не нравимся, правильно? Теперь мы им не нравимся. Почему мы им не нравимся? Ну, потому что мы империя, да? Ну что? Потому что мы империя, но ничего с этим не поделать. А какой удел империи? Тяжелый удел империи. Сколько мы продержимся? Мы сможем продержаться? Мы сможем убедить в выгодности именно нашей империи? Мы сможем убедить все народы, окружающие Россию, что под нашим руководством живется лучше, чем под американским руководством, например, или под китайским, или под турецким? Мы сможем? Мы убедительны в этом. Я сам себе задаю эти вопросы. Не знаю.
У разных почему, надо народов
почему,
спросить.
Почему Казахстан дрейфует в сторону...
В какую сторону он, кстати, дрейфует?
В сторону как раз-таки вот этого всего пантюркизма и прочего. Почему он переходит на латиницу? А?
Почему
чё, а что будет? Нет, я уже ответил. Потому что он дрейфует в сторону пантюркизма.
А, ну, а почему он туда дрейфует?
Он там видит перспективу. Они себя чувствуют ближе. Там, понимаешь, потихонечку.
Я надо так, Виноградскому позвонить,
я
который
так, открыл. Я так, да. Что он открыл?
Новые, ты знаешь, он же новый текст какие-то открыл, да? Перевел и ездит теперь с ними повсюду.
Чудесно.
Да, про которое тюркское все теперь
да.
Превозглашает.
Проблема не соц или кап режимах, а в авторитарных и диктаторских режимах, и они распадаются, пишет Димитриус. Проблема в диктаторских режимах, и они распадаются. Можно сказать, что Петр был диктатор?
Петр какой? Первый?
Ну, первый, да. Ну, давайте вот по современным меркам его оценим. Он был диктатор. Он был милитарист. Он был, ну, вообще, так сказать, не сильно гуманным персонажем.
Ну, как диктатор? Ну, любой царь в какой-то степени же диктатор. Императором, он стал первым императором российским.
Но он стал первым императором
проведя войны успешные, да.
Да, проведя войны. Воюя с кем?
Со шведами, например.
Да, с европейцами просвещенными, правильно?
Ну, как, они воюя. Тогда на тот момент были просвещенные, но не очень.
Нет, но я имею в виду, ты понимаешь, да? То есть он воевал войной, огнем и мечом, правильно?
Да, воевал.
Воевал. Угу. И когда, например, нам сегодня говорят, что вы делаете в Сирии? Вот люди вот сидят в России и говорят, зачем нам Сирия? А зачем Швеция Петру?
Нет, а со Швецией понятно,
зачем?
Там
зачем?
Были, потому что у нас выход к морям в северной стороне был только через Архангельск. Там все замерзало очень долго.
А Сирия зачем нам?
А ну, скажи мне, зачем нам Сирия? Море, а Балтийское море не замерзает, оно очень выгодно для торговли.
Зачем? Скажи мне, пожалуйста.
Не знаю,
рассказываю.
У меня нет ответа.
Контроль, контроль Ближнего Востока.
Нам про террористов все время
рассказывают. Контроль Ближнего Востока.
А это очень общее определение.
Это ничего общего. Ничего общего. Я знаю, что он неоднороден, как и все неоднородно.
И что мы контролируем? Как вот мы сейчас вот благодаря этому контролю мы можем сделать что? Вот я на машине не еду своей на месте водителя, я ее контролирую. То есть я знаю, что я могу налево или направо повернуть.
Цена на нефтюшку.
А что с ней?
А то с ней.
Мы думаешь, на нее влияет вот эти все. А если мы сейчас выйдем оттуда, то будет что?
Цена на нефтюшку. Раз.
Подожди, что будет, если мы выйдем из Сирии?
На газ, дальше тебе говорю. Ну что, ее займет Турция и Иран. Че тебе?
И с ценой-то что будет?
Ну, я не знаю, что будет с ценой сейчас.
Ты думаешь, объемы наших продаж увеличились?
Нет, ты не понимаешь, ты потеряешь просто зону влияния, и все. Военное присутствие.
Влияние, я не понимаю, в чем оно. То есть, если мы влияем, то получается, благодаря тому, что мы, например, я бы даже, знаешь, я бы, может, согласилась, если бы мне объяснили, сказали, что мы, находясь в Сирии, теряя там наших людей, уже там за сотню перевалило или около того количества погибших.
Боже мой, а сколько вы потеряли людей, прости, пожалуйста, пока сирийская компания идет вот так в гражданской жизни? Ну, так, в одном суперджете.
Наших?
Да, суперджете в одном. Сколько сожгли? Все, давай это прям вот... Потери в войне сирийской меньше, чем в будний день в Москве. Ну, ты понимаешь?
А мы должны все время равняться на потери, которые у нас в будний
все время равняться.
День,
просто не
считать,
надо,
ну, пока не перевалило.
Просто не надо спекулировать цифрами. Очевидно, ну, вы в машинах больше разбиваетесь, чем
в Сирии. Ну, мы сами по своей воле делаем, а там они гибнут войны. Зачем? Вот что происходит?
Стопэ, вот остановись.
Правда.
Ты говоришь по своей воле. Ты контракт подписываешь по своей воле.
Да.
Ну, что?
Наверное.
А военный служащий как подписывает контракт? Не по своей воле?
Ну, речь о том, что у нас еще и срочная служба. Да? То есть наших
срочники?
Детей, сыновей тоже надо отправлять обязательно
подожди,
по закону.
Срочники в Сирии, да?
Я не знаю.
В Сирии, да?
А в Афганистан отправляли и срочников, насколько
это
я
известно,
знаю, например.
Это известно. Вот тема и отличается. Сирия от Афганистана.
Или в Чечню тоже. Ну,
конечно,
там,
конечно.
Это военные
тема
действия.
Тема отличается,
да?
Чечня. Чечня – это внутри страны конфликт. Ты сейчас сравнишь несравнимое. И Афганистан с Сирией хотя бы можно сравнить. Зона влияния в военном смысле. У тебя там могут стоять ракетки. Самолетики твои могут стоять.
И кого мы можем ими шандарахнуть?
Любого, кто захочет шандарахнуть нас. На упреждение, мы можем воевать. Это удобно. Плацдарм. Ну зачем, например, в Прибалтике стоят американские войска? Зачем? Зачем они продвигают свои ПРО в Европе? Зачем они ставят их в Польше? Зачем? Ну тупость же, ну правда, ну Настя, вот правда, ну же тупость какая, зачем они их ставят? Затем, чтобы, если вдруг Россия дернется, они могли нас очень быстро и эффективно...
Окоротить.
А мы стараемся все сделать для того, чтобы, если кто-то другой дернется, мы могли быстро и эффективно окоротить.
Ну так мы не идем в Польшу? Ну в смысле, вот туда не движемся.
Мы проиграли Польшу.
Тогда.
Мы проиграли Польшу, у нас был вот этот Варшавского договора,
да.
Варшавский договор. Но наши национальные, так скажем... противоречия многовековые не позволили нам сохранить, так скажем, этот договор. Ну, не позволили, потому что поляки, так получилось, лишились государственности в определенный момент на 123 года благодаря нам. А мы лишались государственности благодаря полякам, когда они, например, сидели вот здесь в Кремле, а потом их из этого Кремля выгоняли. Смутное время это называется. Ну, так получилось. Поэтому у нас с поляками старые счеты. Ну, так... вышло. В Советском Союзе пытались это все как-то мирить, но не очень сильно получалось. Ну, в соцлагере, давай так скажем, да, потому что, ну, Польша же не Советский Союз был. Не стоят в Прибалтике американские войска, они там периодически появляются на учениях. Почему они появляются там на учениях? Потому что создан плацдарм. Плацдарм — это территория, с которой ведется наступление, если что. Вот это плацдарм, это вообще смысл того, какой плацдарм. Чтобы войска разместить. И они тренируются. Для чего? Если вдруг у нас начнется война, туда можно будет быстро перебросить войска. Они могут.
А с кем у нас там в Сирии может начаться война? С кем угодно, да? Ну, то есть вообще с любым участником дорожного
движения. Она может начаться с кем угодно. Во-первых, потому что это Ближний Восток, и Ближний Восток весь непонятный. И ты помнишь, как турки сбили наш самолет ни с того ни с сего? Ты помнишь?
Ну, там
ну,
как это
помнишь?
Ни с того ни с сего?
Ну, ты помнишь. Ну, они сбили самолет наш.
Он там пролетал таким образом.
Да, Настя, ты сейчас... Они сбили наш самолет, ты понимаешь?
Там, где, когда в Сирию он летел...
Да.
Они сбили.
Ты понимаешь, они сбили наш самолет.
Да,
турки,
это я помню.
Турки, да.
Да,
удар ножом в спину. Ты понимаешь, что мы были в шаге от войны? В шаге. Да. Реально в шаге, в страшной войны, убийственной.
Если бы не было там нашего самолета, и шага бы не было ближайшего.
Это понятно.
Наверное.
Ну, это понятно. А ты знаешь, что такое сопровождение одного самолета другим? Когда сушка наша, например, рядом с Б-52 летит. А Б-52 летит по нашей границе. Б-52 – это стратегический ядерный бомбардировщик, который может снести с лица земли, вот, например, Москву легко. Один Б-52. Чего он летает возле наших границ? Такова жизнь. Вот такова жизнь, понимаешь? И таково военное дело, да? И либо ты занимаешь позиции, удобные для себя, либо эти позиции занимает кто-то другой. Хочешь отдать их Ирану? Отдай. Хочешь отдать их Турции? Отдай. Хочешь отдать их Америке? Отдай. Хочешь Китаю? Отдай. 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.35 новости.
Марат Хуснуллин. Среда мегаполиса должна быть открытой и дружелюбной. Качество жизни, это понятие, находится в центре дискуссии политиков, городских управленцев и экономистов. В общем, с 4 по 7 июля в российской столице состоится ежегодный московский международный урбанистический форум. И в преддверии этого форума берут интервью у Марата Шакирзяновича. Я не смогла прочитать.
Шакирзянович, все нормально. Конечно.
Хуснуллина. И он вот рассказывает, как
ты
он
правильно
видит.
Прочитал в итоге-то?
Да. Конечно.
Все, ну, все.
Вот, поэтому в «Вечерней Москве», если кому интересно, интересны вопросы урбанистики,
а
всем
если,
туда.
А если кому-то, например, там станет обидно, то и Аношка все время пишет неправильно фамилию.
То окошко.
Все время склоняют.
Мне все время, конечно, все интернеты, вот эти анкеты, окошко предлагают, да, вместо Анушки. Иногда я забываю.
У меня особо, видимо, мои фанаты, они меня вообще всегда называют художников. Я, типа, художников, заткнись.
Художников, да, иногда тоже я видела.
Да, но это реже, но вот именно художников. Я даже иногда думаю над тем, чтобы взять себе такой творческий псевдоним. Но этот псевдоним попахивает чем-то...
Нет, ничего, нормально.
Художников какой-то, знаешь, фу. Не, мне не нравится.
Ты не любишь это грязное слово.
Какой-то, да, какой-то сразу. То, мой друг художник.
А мою вот фамилию, видишь, склонять с легкой руки шефа.
Да.
Анушечка там и так далее. Да,
да, конечно.
А вот на Курилах... Нет, не на Курилах. В водопроводной воде на Сахалине обнаружили гепатит А. Например, это я уже в аргументах и фактах читаю. Школьники из Приморья заняли второе место на мировом первенстве по роботам. То есть они, ну, сейчас это смешно звучит, заголовок, но нужно посмотреть, как они это смогли сделать, школьники из Приморья. На Курилах после векового затишья проснулся вулкан Райкокке. Вот, и мне кажется, тут что эти ирландские, а также теперь уже японские названия, они чем-то между собой похожи. Вот, ну, это аргументы и факты сегодня, да. Что
да,
еще
нам...
штраф за тонировку стекла автомобиля.
Мы
тоже,
сейчас это будем тоже обсуждать.
Тоже планируют,
конечно,
отменить.
Конечно. Вот видишь, а все говорят, только новые штрафы, да. Запреты. Да вот же.
Отменят. Ну, ты пойдешь, все, накрасишь все, свою машину.
Накрасишь свою машину.
Тонировкой.
Давай обсудим это чуть позже. Ты все?
Лишь, да, я все.
Ты все. Так, газопровод из... Вот, это тебе объясняют и мне заодно, потому что я же тебе не смог объяснить. А вот Игорь Яготин объясняет. Газопровод из Катара в Европу существенно потеснил бы наши позиции, и не было бы ни Южного потока, ни Северного. Вот из-за чего Россия ввязалась в Сирию. Влияние. Ну и военное влияние тоже, пожалуйста, не отменяйте. Это удобно, когда у тебя, например, есть где-нибудь ракеты на Кубе. Правда, это может привести к тому, что начнется Карибский кризис в итоге. Может такое вдруг случиться. Но чем ты ближе к своему гипотетическому противнику, да, тем лучше. Это как бы прикрытие. Хочешь мира, готовься к войне. Так делают все. Все. Кто может? А кто не может, тот уже все. Да? А, ты же Гудо, Гудошкин. А, да, я думал, как сократить фамилию. Так и не получилось у меня ничего сократить. Честно. Длинная фамилия. Знаешь, почему?
Почему?
Я думаю, когда мой народ будет скандировать, я стою на мавзолее, и мой народ идет, естественно, они же должны скандировать. И скандировать Ленин, Ленин, удобно. Сталин, Сталин, удобно. Ну, вообще все фамилии на...
Не будешь продолжать, ладно, я поняла.
Ну, ты поняла. Очень удобно скандировать.
Но я хотела...
Например, кстати, смотри, а Навальный уже неудобно. Навальный, долго. А Гудошников это вообще...
Вот, когда говоришь, в эфире Анастасия Анушка, мне всегда хочется, на самом деле, сказать, и Алексей Гудошко, но я сдерживаюсь. Я шучу. Да нет, ну это была шутка.
Ну я понял, я оценил твою шутку.
Нет, ну не надо ничего сокращать,
нормально. Я уверен, что, кстати, твоей дочери бы такая шутка понравилась.
Нет? Не знаю. Да, она, что-то в ней есть такое. У нее юмор свой, да. Надо будет ее запросить шутку и послушать, что она скажет.
Попробуй. Короче говоря...
Гудок, ну...
Гудок нормально, да. Я тоже так считаю. Я бы даже сократил, да, good. Good. Но это слишком как-то по-западному.
Уже по-западному нехорошо.
Жириновский предлагал просто брать цифры. Ну, там, типа, 328-й. Вот как мы слушатели наши называем, 89-й.
Такую длинную, первый только, ты имеешь в виду? Ну, в смысле, какую цифру?
Понимаешь, первый у нас...
Шуточки за 300.
Ну, я же подколол тогда Жириновского. Он, конечно, наверное, не простил. Он говорит, Алёша, Гудошкин. Я говорю, Гудошников. Длинная фамилия, никак не могу запомнить. Алёша, надо... Какой? Лёша, Гуд. Хотя нет, это на западный манер. Вот ровно тебе говорю. Блин. Это на западный манер. Лучше были бы цифры. Я говорю, понятно. Но кто тогда будет Владимир Первый? Ну, как бы тот Владимир, этот Владимир. Владимир Вольфович. Понимаешь.
А ты-то, Алексей, у нас какой будет?
Валерьевич. Будешь, Валерьевич Эдуардовна.
А по цифрам?
А по цифрам уже
первый?
Нет. Нет, что ты.
Вот сейчас...
есть такой вариант? Есть какое-нибудь последнее число? Вот я бы его взял, какое-нибудь непроизносимое, абсолютно.
Я целую статью про числа читала.
А может быть, я был бы нулевой? Мне кажется, нулевой. Пойдем дальше. А, ты статью про сейчас.
Не-не-не, это я... Давайте я у себя в телеграм-канале 29 копейки я расшарю эту статью, которую я прочитала.
Это тот самый телеграм-канал?
Да, тот самый.
Знаменитый.
Скандально неизвестный радиоведущий. У Леши написано в аннотациях его...
Скандально неизвестный журналист.
Скандально неизвестный журналист.
Да, а я еще думал, знаешь, как сделать? Обновится
радиоведущий.
Знаешь, как сделать? Когда меня погонят с радио, я запишусь в эксперты. Во всякие, ходить буду по телевидению, то спорить с украинцами. Я тогда напишу там, что я зависимый эксперт. Зависимый эксперт, нормально? Ну, хотя бы правдиво. Алексей Бесконечный, спасибо большое. Факториал от Гудошникова, да? Факториал. Это Google. Все, значит, я буду Алексей Google. А вы можете выбирать себе другие какие-то. Все остальные Алексей
Google могут... тоже не по-русски. Первый, Алексей, второй. Яндекс. Сейчас пойдут шутки. Рамблер, Алексей Мэйл.ру.
Слушай, ну хватит уже про нас-то. Всё, давай уже про...
Да, новости. Тонированные стекла ты хотел. Шутка.
Я хотел. Я еще хотел сказать, что СМИ узнали о грядущем сокращении бюджетных мест в российских вузах. На 15% число абитуриентов вырастет, вроде как. А к 2024 году на 17% по сравнению с текущим годом, как нам пишут, будет меньше бюджетных мест.
То есть за деньги можно будет учиться, а бесплатно будет труднее поступить, что ли, так?
Ну,
а сколько сейчас?
Ну, мест нет.
Леша, ты знаешь, сколько сейчас? Вот я всегда это боялась.
Я думаю, когда ты говоришь, ты меня унижаешь или нет?
Сейчас? Нет.
Сколько сейчас? Вот это.
Стоит обучение в ВУЗе. Я правда не знаю. Мне казалось, я просто, когда мне говорят ВУЗ, я тут же, у меня отбрасывает во времени.
Ты говоришь.
Во времени отбрасывает, и мне кажется, что я студентка, абитуриентка, мне сейчас поступать, а все цифры, которые называются, это не, ну, если учиться за деньги, это какие-то недоступные, ну, потому что у меня вообще ничего нет. И только раз, что к родителям приезжать на поклон, да?
Слушай, я сейчас придумал. Чего? Я сейчас придумал. Я пойду на журфак МГУ преподавать. И когда я буду спрашивать, типа, кто самый лучший интервьюер в России, мне говорят, и кто вам нравится? Мне будут говорить, Дудь. А я буду говорить, так вот, ВУЗ не Дудь.
Слушай, Лёш, как сложно. А там зарплаты маленькие.
Да, потому что
очень много бюджетников.
Потому что, наверное, так там и шутят, да, на самом деле. Ладно, давай, может быть, ты хочешь поговорить?
Да, просто... нет.
Давай, у нас же поступают люди.
Вот сейчас
правильно.
Только что выпускные отгремели.
Сколько стоит все это? Каких денег? Бюджетных мест будет
может,
меньше.
Может, это всего там, не знаю, чуть-чуть. Сколько там семестрами платят?
Да нам-то...
Мне кажется, казалось, что...
Настя, нам все вообще мелочи. Мы с тобой люди состоятельные. Алло, да.
Алло, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну, вот я, честно говоря, считаю, что государство здесь должно ввести политику разумного протекционизма. У нас катастрофически не хватает и специалистов инженерного профиля, да, и бюджетку нужно просто увеличивать по максимуму именно на технических специальностях и уменьшать на гуманитарных.
А у меня вопрос, а кто будет их учить?
Да.
Учить кто будет?
Учителя.
Вы знаете, этот процесс все равно придется рано или поздно начинать. Никуда не денешься от этого.
Все.
И если мы будем просто говорить, кто будет учить, никто не будет учить. Но начинать надо. Мы найдем кого учить. Нужно просто платить деньги.
Ну, из-за границы будем выписывать. Я имею в виду инженеров. Вы не подумайте, я-то лично тоже думаю, что нам... Ну, вот.
Давай, смотри,
бы, наверное...
ты спросила?
Да,
спросила. Да, ты давай это, не растекайся по древу.
Да.
Журфак МГУ, 600 тысяч в год, терпсихора говорит, колледж 90-160 в год, разные, видимо, колледжи, это пишет Олег. В ШЭ любой факультет высшей школы экономики 300-400 в год, терпсихора говорит. Так, МГУ, МГИМО по 500к, пишет Ольга.
Это в год, да?
Обычные факультеты, пишет Виктор А, от 50 до 80, мед от 120 тысяч, вероятно, в год. 50 тысяч в год, пошли учиться. Пошли учиться. Или мы уже умеем?
Нет, а за 50 тысяч я не хочу учиться, это что-то дешевое.
А, ну да. Это ценить не будешь. Пошли за 500 учиться. Смотри.
Не, в МГИМО я не хочу, я уже училась в МГИМО, спасибо,
пошли
там
в МГУ.
Бесплатно.
Пошли в МГУ.
Очень классно
пошли
было,
в МГУ.
Но за деньги уже нет.
Ну в МГУ пойдем? На журфак МГУ.
Чтобы учиться?
К Лазутиной пойдем?
Преподавать, да.
Нет,
конечно.
Лазутиной преподавать? Нет. Мы пойдем к Лазутиной или нет?
Преподавать?
Галине Викторовне мы зайдем, нет, с тобой
мы
или нет?
Будем как...
Галина Викторовна!
Чай с ней пить. Мы с вами не знакомы, Галина Викторовна. Мы вас не
что,
вы
не знакомы? Знакомы.
Вот вы знакомы, все. А мы нет.
А считай, знакомы. Через одну руку пожатие.
Ну да.
Конечно.
Возьмете ли вы нас на работу?
Вот так почему на работу?
А куда?
Ты же учиться хотела.
Я?
Конечно. Ты же сказала, учиться хочу, но за 50 тысяч не пойду. А где все эти инженеры будут работать, пишет Виктора? В Китае?
Это тоже вопрос.
Это не вопрос. Это не вопрос. В Китае, в Кремниевой долине.
Они будут на такси работать?
Нет, зачем? В Китае?
В Кремниевой долине очень тяжело
и в Кремниевой долине, чтобы люди не подумали, что я думаю, что...
В Китае, наверное, может быть, да, но там же разве они нас не перегнали немножечко?
Кто, китайцы?
Да, в инженерном, извините, плане.
Если это военные инженеры, то нет. То нет.
Военные?
Ага.
А что, надо на военных обязательно опять учиться?
А, да, да. Нет, вообще надо всем, надо вообще всем учиться на...
На гражданских.
Я с тобой уже делился, я сейчас поделюсь со слушателями. Я тут, ну, в рамках работы столкнулся с студентами гражданских вузов и с кадетами. И когда я столкнулся с кадетами, ну, так получилось, вот, я думал, что... Ну, у меня ожидание было такое, что они...
Еще хуже, чем они, обычные студенты.
Ну, глупее, потому что, ну, да, вроде как бы, ну, наверное, армия. Ну, вот это все муштра, и не до того, чтобы учиться им. Кадеты. Значит, а знаешь, что на самом деле оказалось?
И что же?
А оказалось то, что кадеты лучше, реально, ведут лучше себя, говорят лучше, отвечают лучше. И это поразительно. Я, честно говоря, в шоке. Потому что я был всегда уверен, что...
Значит, эта армия, ну, долго меня, не проживет.
Как меня... Нет, как меня учили, понимаешь? Как меня учили, что... Ну, вот в армии...
Размышляют,
в армии
задаются вопросами, размышляющие, задающиеся вопросами, образованные разносторонние люди в армии не нужны, очевидно. Это, ну, это
Настя,
просто логически
а
следует.
А что, если это не так? Что, если ты сейчас говоришь о всякой... ну, срочнослужащий шушере. А я тебе про офицеров говорю. Про офицеров. А? Представляешь? Что, ну, если это не так? Что если это
долго...
не так?
Ну,
я поражен. А кадеты — это будущие офицеры.
Инженеры, они... Вот тут кто-то ехидничает и пишет, а что такое военные инженеры? Чем они там от простых инженеров?
Ну, например, военную технику делают. Военную технику для военных.
У нас уже было это в жизни.
У вас это было?
Везде, да, когда мы делали военную технику и больше ничего не делали.
Ну, это же можно продавать.
Пытались потом делать.
Подожди, эти знания можно продавать. Эту технику можно продавать. Если ты умеешь делать классные ракеты, ты можешь делать эти ракеты хоть где, правильно? Единственный вопрос допуска и возможности выехать за границу,
а
скорее
как же
всего, тебе не дадут.
В карму?
В смысле?
В прямом. Ну, а как что-то хорошее?
Не, ну ты
такое
меня спросила, где могут работать инженеры. Я тебе ответил, где могут работать инженеры.
Продавать.
Все. Конечно, да. Ну да. Но если только не гостайна какая-то, его за это не посадят или не расстреляют, ну, нас не расстреляют.
Конечно, посадят и расстреляют.
Инженер может делать и военную, и гражданскую. Вам этого гуманитариям не понять, пишет Михаил. Хорошо, но я же думаю, что как у журналистов, у инженеров есть определенная специализация. То есть человек, который делает, например, ракеты для, ну, там, оборонки. Человек, который делает ракеты для гражданского вот этого космоса. Человек, который делает автоматы, и человек, который делает кофейные автоматы. Ну, специализация это должна быть у человека. Он же не может прямо все и сразу делать, потому что он тогда не будет специалистом. Он будет универсалом, но при этом он будет поверхностным и никогда не сделает самое лучшее. Правильно? В своей среде конкретно.
Это мы сейчас обсуждаем, чему следует учиться на фоне новости о том, что на
15%
сокращает количество бюджетных мест, и теперь, значит, придется
17,
за деньги.
17.
17.
К 2024 году.
Ну, очень скоро.
Да что ты?
Подожди, через сколько лет?
Да что ты? Ты знаешь, сколько,
у меня Катя
ты знаешь, сколько,
выпускаться
ты знаешь, сколько лет мы работаем с тобой, на «Говорит Москва»?
Да.
Пять.
Всю жизнь.
Пять. А знаешь, когда 2024 год?
Когда?
Через 5 лет.
Да.
Изи, изи, реал ток. Мы даже не успеем с тобой чихнуть. Настанет 2024 год. А еще знаешь, что интересное в 2024 году произойдет? Это же знак.
Выборы,
да.
Это мы помним.
Абсолютно точно. Сын служит в РВСМ, признался. Парень из Липецкой области. Читать не умеет, пишет Сергей. Он срочник. Срочник. Вы, наверное, про срочника говорите. Я же вам говорю про офицеров. Реально прикольные ребята. Вы присмотритесь к ним. Присмотритесь. Может быть, вы в плену неких ложных ощущений. Ложных ощущений. Мне в 21 поступать. Дай бог, много бюджетных мест будет еще, говорит терпсихора. Владимир из Дубая, наверняка инженер-ракетчик. Может быть, Георгий, я, честно говоря, не знаю точно. Нашим капиталистам специалисты не нужны, и производство тоже, так как эта армия рабочих свергнет буржуазный строй, вот поэтому они качают ресурсы, ничего не развивают, поэтому учеба, дорога недоступна, все должны быть прислугой, такова правда, пишет Николай Владимирович. А, это Николай Владимирович, который думал, что во всем виноват капитализм, он продолжает тему капитализма. Николай Владимирович, армия может свергать строй, а может, так скажем, деморализовать и деклассировать определенных людей, которые хотят свергнуть строй.
Это как?
Ну, взять их и закатать в асфальт. Ну, не знаю, площадь Тяньаньмэнь в Китае. Ну, просто взять и закатать в асфальт, пострелять немножко при желании. По приказу.
Ну, это же такой позорный все равно
подожди.
Момент.
Я вам говорю, это может быть. Хорошо, Детройт. Какой, 67-й год? Подавление армий протестов в Детройте.
Ну, так это что, какая-то славная страница?
Не, я не говорю про славные страницы. Подожди, я не говорю про славные страницы или не славные страницы.
Это как бы такое плохое использование.
Я говорю о том, что армия может по-разному себя вести. Она может себя вести, как, например, в Октябрьскую революцию, когда половина переметнулась, условно. Тогда это беда. Но если армия не дрогнет,
вот,
ничего ты не сделаешь. Ничего ты не сделаешь, если армия не дрогнет. А вот если армия дрогнет, тогда вы получите танком из танка по Белому дому, например. Вполне. Это если армия вдруг начнет и лозит туда-сюда. Люди не будут понимать, в какую сторону они хотят или не хотят. И не понимать, откуда приказ брать, а откуда приказ не брать. И чей приказ это приказ, а чей приказ это не приказ. Ну, непонятно. Поэтому важна так в армии субординация, о которой ты говоришь, и тебе она не нравится. Мне тоже не нравится субординация, ничего не могу с собой поделать. Тоже не нравится. Но без нее никак в таких сферах. Так вот... Когда Николай Владимирович пишет про то, что армия не вкладывается у нас якобы в армию, у нас в армию вкладываются. Вопрос в том, как это будет применяться. Вот что думаете, армия вас поддержит, что ли? Николай Владимирович, я-то думаю, что нет. Я вот так предполагаю. То есть вы думаете, что вдруг высшее верховное командование, оно переметнется на вашу... сторону, что ли, и начнет отдавать какие-то приказы, какие-то противоречащие там тем приказам, которые идут из Кремля. Ну что вы. Вот в этом смысле я как-то абсолютно уверен в том, что здесь очень тесная, хорошая спайка, и все работает замечательно. Не знаю. Хотя, наверное, в Советском Союзе тоже так были уверены до определенного момента. Всякое бывает. Я вот хотел в Жуковку попасть, ее за год до моего поступления закрыли, пришлось Бауманку топать. Выпускник военного вуза, да еще и с языками на гражданке, на расхват, ПС говорит. На расхват. Потому что еще, знаешь, чем интерес весь? Выпускник военного вуза имеет гражданскую специальность и военную. Две специальности он имеет. На всякий случай. Это реально неплохо. А еще у нас есть кибервойска. Кибер. А еще, например...
А какая у них гражданская?
А еще, например, ты оренбургскую летку, например, ты окончил, и так получилось, что ты в армию не пошел служить. Ну, так получилось. Может такое получиться? Как ты думаешь, примут тебя в Аэрофлоте на зарплату в 650 тысяч? Я думаю, да. Я думаю, да. Учитывая то, что некоторые просто смотали в Китай, потому что там выше зарплаты, и спрос есть на пилотов хороших, гражданских. Почему нет? Они примут в Аэрофлот на 650, так поедет в Китай, и будет там летать, и получать 1,5 миллиона в месяц денег. А? Неплохо так в Оренбурге посидеть, получить там крылья. Как Гагарин, кстати, крылья в Оренбурге получал. Чкалов этот город назывался когда-то. Тоже летчик. Вот. И потом раз, 1,5 миллиона в месяц зарабатываешь. Мне кажется, не очень плохо. Мне кажется, востребованный специалист. Есть у меня такое ощущение, что по востребованию некоторых других специалистов эти специалисты. Ну, я так думаю. Почему нет? Наверное, где-то саперы могут пригодиться. И на гражданской службе.
А платные есть там курсы? Mm-hmm. Я уже готова
идти. Ты хочешь в армию?
Практически, да. Не, ну, на летчика, потом в Китай.
На летчика, потом в Китай?
Вот это мне понравилось.
Ну, я не знаю, возьмут ли тебя
в. И меня потом будут про меня в женских журналах, будут такие статьи,
Жуковка, да, Жуковка, простите,
тетки сидят, и они там командиры, помощники, и они обе женщины, они так поворачиваются, улыбаются, и про них целая статья. Какой особый случай.
Нафья Пелевина, главный герой, киберлетчик, пишет Жень. Да, правильно. Союз развалился из разложения партии. Партия — это стержень всего, в том числе и армии, пишет Николай Владимирович. Партия — это стержень всего, в том числе и армии. А как тогда существовали государства во времена существования беспартийной системы? Как существовали империи без партий вообще, скажите мне, пожалуйста, с абсолютными монархами во главе, побеждая в войнах, добывая славу своего государства оружием? Как это происходило? Как вот мы побеждали в войнах, Российская империя, когда не было партий? Ну, их не было. Как-то побеждали. Опять у вас, Николай Владимирович, какой-то довод странный. Давайте еще подумаем. Давайте подумаем еще. Что нам с тонировкой, говорит Игорь? Точно, тонировка. Где меня научат грабить банки, пишет 95-й. Научат грабить банки. Вы можете обратиться к опыту Иосифа Виссарионовича Сталина, узнать про те дела, которые особо ценились тогдашней верхушкой партии, когда он еще был пламенным, да, таким пылким революционером. Если я не ошибаюсь, это называется Тифлисская. Да? Ну, короче, вы можете узнать, где и когда и при каких обстоятельствах у вас, возможно, будет такой навык получен. Узнайте. Но нужно ли вам грабить банк? Куда потом тратить, понимаете? Ведь самое сложное — это не украсть деньги. Самое сложное — эти деньги потом потратить.
А? Правильно вложить.
А, конечно, конечно, сохранить, так сказать. Можно я еще три слова про Алибасова скажу?
Давай.
Что за цирк?
Я, все, кстати,
точка,
посмотрела,
все, точка.
У тебя,
да. Это три слова, это реально цирк. Малахова разбрасывает арбуз, падает, изображает, что у него память возвращается. Что за цирк? Реально, кто-то верит в эту чушь?
Ну, это шоу.
Есть, нет, но есть хоть один человек, который это воспринимает как правду. Если он есть... Я бы хотел ему как-то помочь, этому человеку, который воспринимает это как правду.
А у него все хорошо.
С другой стороны, да. С другой стороны, это как раз нам и надо помогать, конечно. Так, что, тонировка. Ты мне все обещала тонировку, и я сам себе обещал. Вот, в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей. Авторами законопроекта выступили депутат Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Андрей Диденко и Юрий Напса. Напсо, не знаю. Сейчас тонировка на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля карается штраф 500 рублей. Инициаторы отмены указывают, что такое затемнение широко распространено в мире, поскольку позволяет повысить безопасность управления автомобилем.
Наоборот.
Да-да.
Мы думали, что не видно в темноте, а оказывается,
нет,
когда
наоборот,
солнышко
что
ярко
они
светит,
утверждают, да? Что тонировка помогает экономить деньги в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в жаркую погоду, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу. Ну, в принципе, если ты посмотришь на... Ну, современные танки-то нет, а вот старые танки, вообще боевая техника, там такая была щель просто, и ты в эту щель смотрел. Я думаю, что это помогает защититься в определенном смысле от солнечных лучей. У меня товарищ купил
машину.
Меня
так и не пустили ни разу в танк.
У меня товарищ купил машину.
Да.
Вот, прям накануне.
И что?
Знаешь, что купил? Знаешь, что купил?
Нет,
что? Мою мечту. М4.
Это что, BMW?
Он ее закатал в тонировку. Пора мой. Она сама желтая. Прям такого, знаете, не такого цвета. Вот у BMW есть такой поносно-желтый какой-то. Вот у M-ок, вы видели? А им прям желтый. Угу. Так, она вообще одна в России такая. Вот. И черные такие у нее стекла. Такая она, конечно, конфета.
И где он теперь по ней ездит? По садовому кругом, да?
Да, он вообще в Подмосковье живет. Ну, вчера приехал, показал. Ну, я порадовался за друга. Но знаешь, какое ощущение поймал? Странное.
Да. Какое же?
Вот он машину купил, а как будто я.
Радость, да, была?
А я не знаю, почему. Я еду и говорю, слушай, такое ощущение, что я уже купил себе М4, и поэтому я, наверное, не буду тратить несколько миллионов на покупку этого автомобиля. Серьезно, абсолютно, такая радость. Не могу. Странно. А он смеется, сидит. Я говорю, а что ты смеешься? Ты же, говорю, деньги потратил. А я чувствую, что я купил тоже. У меня полное ощущение. Как мало мне надо, понимаешь?
Да.
Как мало мне надо. Мне надо, чтобы, главное, у друзей все хорошо было, и все. У моего бати ярко-желтая BMW была, говорит терпсихор. Прекрасно, прекрасно, замечательно. А с тонировкой? Ну что с тонировкой? Ну, лобовуху я бы не закатывал в тысячу. Я бы не стал, нет. Потому что ничего не видно ночью. Ну, ты слепой.
Ну? Ночью, да.
Ну, просто наденьте очки и попробуйте ночью проехать, ну, вот, в темных очках. Я в темных очках хожу. Вот. Я думаю, что это будет сложно. Даже сейчас я тебя уже плохо вижу, хотя день. Вот, ну правильно. Вот. Но я счастливый, как никто. Я счастливый.
Ну, что, зато деньги на кондиционере сэкономишь. А,
вчера на Дмитровке видел ее. Алексей говорит: да когда? Так мы по Дмитровке и ехали. Так я вам говорю,
а все, значит, вокруг все-таки восхищаются, да?
Да ты че? Да все там смотрят, шильдик сзади. М4 черненький. Черненький.
Ну, ладно,
то
ладно.
Есть он с завода такой, не пленка какая-то. Собака моя, ты так конфет. Я так радуюсь за своего товарища.
А самокат
я
как
так...
у меня хочешь?
Хочу.
Хорошо.
И хочу еще новость слушать. А мы прощаемся с вами до завтра.
До свидания.
И да пребудет с вами сила.